Говорит Москва. 94,8.
Восемь часов 39 минут, четверг, 28 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношкова, она только что. Здравствуйте, Анастасия.
И Сергей
Даренко. Человека в Эфиопии, причем показывает мне, выделяет фотографию сушеного пениса. Что это?
Это палец негритянский.
Это негритянский палец?
С ногтем.
Так похож на сушеный пенис. А, ну, давай.
Не знаю, где вы видели такое.
Я не видел.
В Эфиопии нашли нового.
Тариона Ланнистера обещали отрезать ему пипичку в последней серии. Мы ждем следующую.
Да?
Да, его пираты сейчас взяли в рабство.
Но это самое страшное, что может произойти.
Тириона Ланнистера, конечно, да? Абсолютно, ну, конечно.
Ну, все.
Ну, и, кстати, это кумир твоего Венедиктова.
Моего. Твоего. Теперь уже доехали, ну, ладно.
Давай.
Ладно, так вот, новый предок человека обнаружен, вроде бы, современник этой знаменитой самки Люси.
Да.
Самка австралопитека афарского. Вот. И теперь, значит, новый вид гоминид. Предок человека, вероятно, тоже, судя по зубам, найденные в Афаре, это в Эфиопии, нижняя и верхняя челюсть принадлежат австралопитеку Дейеремеда. Ну, в общем,
хорошо.
Новое звено. Были уверены долгое время антропологи, что в рамках одного временного промежутка, в 3-4 миллиона лет назад, жил только один вид предков.
Да ты собираешься рассказать потом еще программу, что ли, не понимаю? Нашли какую-то гоминиду, правильно я понимаю? Нашли гоминиду?
Ну да.
Ну все, и все.
Ну то есть мы-то там смешение было.
Показывают на нее сушеным африканским пальцем. Ничего страшного. Слушайте, поздравьте, пожалуйста, пограничников с праздником. Действительно, Сергей Скунцева, действительно Бонифаций, действительно манул. И действительно, кто еще писал нам про это? А сейчас на Калужском шоссе Алексей... Нет, это не то. А, еще кто-то писал. А Леха! Леха! С днем пограничных войск, всех пограничников. Ну, конечно, ребята! Это я любил всегда пограничников всю свою жизнь.
За что? За немецких овчарок?
Они любили немецких овчарок, а я любил их за это. Ну, потому что
они грозно. Грибников так грозно...
Ну, когда-то в каком-то детстве мне показали, я никогда не видел ни одного фильма до конца, я не видел, мне не хватало терпения. Но я видел что-то такое, ко мне Мухтар, вот мне казалось, и мне казалось, что это пахнет мокрой...
А плащ такой...
Мокрая немецкая овчарка, знаешь, как воняет? Ух!
Нет.
Вот!
Наверное, прям так же, как один знакомый ему Путин.
А я знаешь еще что? Я еще читал рассказ с детства про пограничников, про их подвиг. Они, подвиг такой был, они должны были взять, сейчас тебе расскажу, они должны были взять белогвардейцев. Нет, слышишь меня?
Белогвардейцев, это как-то за старую Россию, да?
За которые были за старую Россию, а наши пограничники были за новую Россию, хорошие, они были хорошие. А те подонки, конечно, работали на американцев.
Все как один.
А на американцев работали, конечно, белогвардейские.
Не на американцев,
а
на угнетаторов.
А у них был дом. У них был дом, где они должны были пронести через границу материалы какие-то печатные, что-то напечатное слово какое-то в этот дом. И спрятать, схорон. И там залегли два наших пограничника. И лежали, короче, сутки. Ну, ждали, когда эти придут из-за границы. Перебегут с материалами.
Телефона, а потом... с фейсбученькой у них не было.
Не было ни телефона.
Поэтому лежать было тяжело.
Вообще ничего. А времена были почти былинные. Конечно, диковины суровые. Ну вот. Я один из пограничников попросил сходить перекурить.
Так.
Ну, а старший говорит, ну что ж, мы сутки лежим, ну сходи. Тот, значит, ползком отполз куда-то и закурил там, ну за сутки. Можете себе представить, он курильщик был. Вот, а идут эти белые, да. Ну, в смысле, подонки. Вот, они типа перелезают через границу, и несут материалы печатные для диверсии в стране советов.
Чтобы посеять смуту, да.
И елки, они были сектанты, чертовы поганые сектанты, чертовы паскудные сектанты. Они не курили, они были чертовы паскудные сектанты, и они унюхали вонючих пограничников. С праздником, дорогие пограничники.
Что запах?
Что
ты говоришь?
Да, конечно.
А чем же дело-то? Он говорит... Левый рассказ тоже до конца не дочитали.
Сбежали, сбежали.
Ах, сбежали.
Сбежали.
Вот
сектанты,
какой подвиг.
Поганые интересный. Сектанты, пойми ты. А
значит, Черемецева сейчас можно...
Курильщик, я могу сказать, курильщик не понимает,
что
курильщик,
пахнет?
Что от него смердит. Он этого не может понять. Не понимает курящая женщина, что ее волосы смердят,
а что ее знаете, как приятно
ушки
иногда,
смердят,
ее
нос
запах?
Смердит, волосы в носу курящей женщины смердят. Она этого не понимает. Понимаешь, о чем я говорю? Что у меня желтые ее зубы смердят, вся она смердящая, смердючая, вонючая, зараза.
А как понимаешь? Обидно тем, кто не курит, а смердит точно так же.
Как бы тебе сказать, кто
желтые.
Не курит, кто не курит вот так же, смердеть не может. Потому что это определенная копченая смердь. Это курящий, копченый, смердючий. Ну, слушай, значит, что я тебе хотел сказать про Шереметьево? Они требуют Шереметьево возобновить помещение для курящих.
Зачем
я категорический
это?
Противник.
А зачем это? Это чтобы, когда человек курит, он выбирает себе, откуда рейс, чтобы вылетал, чтобы он выбирал всегда тот, который Шереметьево? Зачем это делается?
Не знаю. Я знаю, что они говорят, что все равно люди курят в унитазах. Значит, это не отмазка. Это не отмазка. Это не отмазка. Домодедово,
это странно, да. Значит,
Домодедово
значит,
умеет.
Нельзя,
нет,
значит,
Домодедово
нельзя.
Умеет навести порядок. В Домодедове, я помню, там из Египта пьяные татуированные ублюдки прилетали.
И тоже не курили.
В числе которых был я.
Это как
значит, на это вот, ну, все время.
И вы курили?
Вот, все время. Нет, конечно. Я такой честный был человек. А пьяные татуированные ублюдки, которые были мои друзья, они шли дернуть. И их тотчас выводили под белые рученьки в Домодедове.
В Шереметьево.
Нет, в Домодедове. В Домодедове умеют навести порядок. Я хочу обратить на это внимание. Их под белые рученьки выводили. Это еще 10 лет надо.
Но
и
мы
дальше.
Мы голосуем
дальше.
Против? Давайте проголосуем. Нет, свернуть
курильщик. Не надо голосовать, потому что курильщики сейчас проголосуют в свою пользу. Я боюсь проиграть голосование. Я боюсь проиграть голосование.
Вот кто не
значит, я тебе расскажу, что делают курильщики, когда появляются помещения для курения.
Что?
Дело в том, что курильщики любят курить на свежем воздухе. Они, когда заходят в это помещение, в эту камору, им неприятно, им глаза режут от паскудства, которое они и собираются делать сами.
Да.
Значит, после чего они мгновенно открывают дверь в курительное помещение.
Нет,
ставят туда огнетушитель, чтобы дверь не захлопнулась. Или урну, или огнетушитель.
Нет, такой наглости
я знаю
не видела,
это.
Чтобы
клянусь, это происходит.
Приходила.
Клянусь, это происходит. Да. Клянусь, это происходит. Я сам видел. Они ставят туда огнетушитель, они ставят туда урну специально, чтобы воняло на весь аэропорт. Я видел это. Алло, здравствуйте, Тома. Вы курильщик.
Доброе утро, Сергей. Да, курильщики. Но я хочу немножко продолжить вашу мысль. Вы очень правильно сказали, что курильщики не замечают, как от них обрезительно воняет этим табаком. Правильно?
Да, да.
Но дело в том, что точно так же люди не курящие не замечают, как от них воняет еще в три раза омерзительнее всем остальным.
Всем
потому что от них воняет не одним табаком,
считаете, что
а недожеванной едой, нечищенными зубами.
Вы
больными
гландами,
больным желудком. Да-да-да.
Вы считаете, что вы приглушаете как бы это
конечно.
Немножко? Подкапчиваете, как маскхалат такой какой-то. Надеваете.
А я вам могу так сказать, Сергей, потому что у меня же есть, да, вы знаете, у меня есть пост, когда я не курю, и поэтому мне легко понять, от кого пахнет сильнее, так сказать, вот
нет,
для человека
в переходной
стадии.
Это у вас болезненное. Спасибо, Тома. Ладно, погнали дальше. Слушай, я думаю об этом, об этой фифе.
Какой?
Об этой фифе. Там арестовали кучу народа. Послушай, я целый день думал. Сначала я испытал чувство гнева. Ну что, америкосы лезут, и мне кажется, как это гадко. А потом, ну и гнев такой долгий был у меня. Прям вот, наверное, до обеда, может быть, был гнев. А потом, что-то я благостное съел, что ли, я стал думать, как все-таки хорошо, что этих хануриков попересажают. И я до сих пор, скажи, пожалуйста, ну вот серьезно, сейчас сутки, прошли сутки, товарищи. Мне кажется, очень важно через сутки проверить свои чувства. Скажите, пожалуйста, когда вы узнали, что этих хануриков, ну, в смысле, этих досточтимых, прекрасных джентльменов пересажали к чертовой матери в Швейцарии из ФИФы, вы испытали чувство скорее позитивное 134-21-35 или скорее негативное 134-21-36?
А давайте вроде третий номер еще. Нет, абсолютно безразличие.
Нет, нельзя не надо безразличие. Безразличных вон. Мы же здесь, у нас обостряем. Страсти.
Хорошо.
У нас страсти. Мы же все-таки, понимаешь? Вы, а?
Нет, хорошо, ладно, я тогда скажите, тоже попробую определить.
Сутки, прошли сутки, И вы, а вы узнали вчера, ну там, как это, ближе, наверное, к полудню, все-таки до вас докатилось, наконец, что ФИФА всех арестовали к чертовой матери. Значит, притом их в 6 утра, арестовали в 6 утра, по их женевскому времени, по неправильному. Понимаешь? Значит, примерно у нас было сколько?
Ну, у нас было...
Час, это 7 утра у нас было.
Да.
Час, потому что сейчас это самое. Сместились все пояса и все на свете. Ну, так слушай, 76% испытали удовлетворение. Какое-то... Я когда на эти рожи посмотрел, я посмотрел на фотографию. Я верю первому взгляду. У нас у тебя бывает такое?
Ну, как вам сказать? Ну да, в целом, конечно, это всегда правильно.
Ну, рожа у них недоброкачественная.
Вам не понравилось? Вы бы других посадили?
Нет, я бы этих посадил.
Мне кажется, Эдуарда Лимонова надо туда посадить.
Нет, Эдуарда Лимонова не кажется. Эдуарда Лимонова я бы никогда не сажал. А этих людей я бы посадил еще 10 лет назад.
В смысле, на их место посадить, чтобы он работал, потому что он честный человек.
А, посадить на их место ФИФУ.
Да, 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 именно.
Это другой вопрос.
А может быть, это рывок для Капкова?
А?
Капков?
Сейчас я останавливаю, сейчас останавливаю. Нет, вы узнали об аресте людей из ФИФА и испытали при этом чувство удовлетворения 134-21-35, позитивные чувства. Нет, вы были обескуражены, испытали чувство тревоги 134-21-36. 134-21-36. Это городские телефоны, пожалуйста, позвоните. Вы испытали чувство тревоги и негативные чувства. 134-21-36. Я думаю, вот что, давайте поговорим об этом. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, Егор из Москвы.
Здравствуйте.
Вы знаете, я, конечно, в целом одобряю эту борьбу с коррупцией, но американцы, я вас умоляю, они называют футболом какую-то жалкую пародию на регби.
Ну, у них сейчас полно латин, не забывайте.
Без неделю они играют в футбол, и они еще кого-то арестовывают.
А разве это имеет отношение к футболу?
Да, это не имеет отношения. Смотрите, вы не играете в футбол, но если у вас на стадионе украдут кошелек, то вы имеете право протестовать. Это другое дело, что они...
Нет, ну, в конце концов, мы тут в Европе живем давно, у нас тут свои как бы дела.
Это правда.
Традиции, как это делать.
Ну, подождите.
Ну, они не понимают просто. Там, ну, подошли, люди договорились.
А нам надо как-то чиновнику азербайджанскому салам.
Американцы,
Бабовой, да?
Американцы все-таки сейчас состоят из не менее 40 миллионов латинов, там 40 миллионов латинов, то есть представьте себе, что белых этих вот васпов вообще нет, англосаксонских, да? А есть только одна страна, например, ну вот такая, Соединенные Штаты Америки, живут там 40 миллионов латиноамериканцев. Ну, это очень футбольные люди. Это очень футбольные люди. Они ничего не делают, кроме как гоняют мяч по дворам, там они играют в футбол постоянно.
Нет, если говорить серьезно, то, конечно, да, то, как давно говорят о коррупции ФИФА.
Ну да, давно говорят о коррупции ФИФА, да, да. Значит, я вообще говоря, Соединенные Штаты, конечно, не футбольная нация, но 40 миллионов латинов – это футбольная нация, да? Алло, здравствуйте. Алло. 40 миллионов – это половина Германии. В Германии где-то 80, да?
Могу проверить.
40
сейчас.
Миллионов – это больше или почти столько же, сколько Испания. Испания – это Испания. Население Испании.
Ну да.
Это серьезное население, ребят. Ну что вы. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Доброе утро.
Здравствуйте, да, прошу вас.
Сергей, наших вот народ российских бесит, и у них аллергия. Не нравится, что американцы наводят порядок в мире. Ну, вот да. Возмущается. Они говорят, да, если даже мы воруем, наши тоже, Виталий Гудко сказал, если меня пригласят, я готов поехать, значит, дать отчет, значит, отвечать на их вопросы.
Да.
Я не сомневаюсь, что цепочка бьет к нам. И 100% уверен, что Олимпиады не будет в России.
Не Олимпиады, вы имеете в виду чемпионат мира по футболу?
Абсолютно верно. Я очень рад, что американцы, в конце концов, наводят порядок о коррупции, если Россия не захочет заниматься в своей стране коррупцией. Вот я очень рад, что американцы лидируются. В этом вопросе они вообще молодцы. И спасают людей на земле, и так далее, всего. Поэтому нечего смущаться. За эти 20 лет мы знаем, как Олимпиаду мы тоже к себе одеяло натянули.
Ну зачем вы? Нет, зачем у вас Олимпиады? Вы плачущего мишку или зимнюю Олимпиаду все-таки
вспоминаете? Нет, я люблю, значит, ценность о том, что... И, конечно, мишку,
Сергей. Мишку мы натянули на себя, говорит Ильгам. Ну, может быть, нет. Может быть, все-таки я бы так вот себя... Не знаю. Давайте остановим. Остановим голосование. 69% испытали чувство удовлетворения, позитивные чувства, узнав об аресте ФИФы, Настен.
Да.
А ты?
Ой, у меня такое какое-то...
Ты видела эти лица?
Ну, я так. Мне кажется, что, ну, в целом это хорошо, любое ощущение, это прекрасно. Смена декораций прекрасно. И если они действительно, лица, а скорее всего, они замешаны, вы как считаете вообще в целом, ну, могло такое
лица
быть?
Лица у них такие, что я бы вот им предложил взятку.
Они, вот, наверное, может, и нет.
У них лица, ты знаешь, лица какие-то такие, которые, в общем, люди бывалые. Ты понимаешь? Да. То есть есть люди, которым стыдно предлагать взятку.
Бывают такие, бывают, да. А некоторые, такие, которым даже в голову не придет взятку предложить. Ну, да, в смысле, смотришь на него и думаешь, ну нет.
Нет, этого я не предложу. Нет,
это чересчур как бы
не. У фифовцев такие глаза, что, мне кажется, они говорят, ну давай, командир, порешаем. Командир, давай порешаем вопрос-то. Нормальный вопрос поставь, нормальный. Командир, ну давай порешаем, что проблема, что? А?
Да, да, они все такие. Но командир, мне вспомнилось, что, помните, когда-то про Путина вы говорили о том, что его самая лучшая мечта,
да,
это когда-нибудь однажды занять пост вот именно спортивного, возглавить какую-то федерацию спортивную, там, и Олимпийский комитет, например, да, то есть это наднациональность.
Ты не путаешь, это писал, это не говорил не Путин, это ему приписывали.
Ему приписывали, но мне тогда уже запомнилось, что это...
ему не приписывали
это...
даже этой цитаты. Ему говорили, были статьи, которые говорили, что он этого хочет, наверное, но он этого... Но, сам...
Что это вот я могло бы стать, нет, хорошо, да, таким, то нет, есть это была такая, нет, совершенно действительно, нет, окончательная, нет, вершина, нет, минимум ответственности, ну вот, политическую
от самого, часть. От самого Путина никогда подобного не слышал.
Да?
Нет, нет, нет.
Ну, тогда же
были статьи, я тебе потом расскажу, чьи.
У меня почему-то вспомнилось вот это. Я думала, что если это какое-то такое наднациональное, внеполитическое, да, но в то же время очень значимое.
Куда ты сватаешь?
Да.
Кого ты сватаешь?
Это значит, что раз там тоже людей сажают, то это плохо.
Амеры в этом случае молодцы. Мы бы так не смогли, говорит Еленочка. Я убежден, что цель сейчас сорвать чемпионат мира в России. Они 20 лет знали о коррупции в ФИФА, но начали действовать именно сейчас. Владимир, а вот это против России или против Катара? Потому что Катар завоевал, как вы знаете, чемпионат мира 22-го года. И вот Катар... вообще не в России дело. Вот Вит пишет. Спасибо, Вит. Витя, я одновременно это говорю, а вы одновременно это написали. Дело вообще не в России, они цепляются не к России, а к Катару. США конкурировали с Катаром за 22-й год. США проиграли, Катар выиграл. США следили за этим процессом и считают, что там, например, только одному из голосовавших Катар отсыпал 10 миллионов долларов. То есть, если каждому отсыпали по 10 миллионов долларов голосовавшему и так далее. Понятно, да? Значит, понятно, что большие суммы. Таким образом, к России претензий нет. Американцы проиграли Катару в голосовании. И вот здесь действительно мстят. Хорошо, слушайте, а давайте мы перейдем на движение, мне кажется, или что? Еще один звонок я успею принять, а потом мы... Ну, если хотите, мы продолжим после новостей. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Лев меня зовут.
Да, Лев.
Я, услышав эту новость, сразу же, конечно же, немножко забеспокоился, потому что, ну, уровень коррупции в стране ясно какой, ну и, соответственно, я связь определенную почувствовал между вот этими событиями, ну и нашими чиновниками, естественно, ну и понятно, что, наверное, это будет иметь очень
большие последствия. А если это не будет иметь последствий для России, а будет иметь только для Катара?
Я думаю, это в любом случае будет иметь последствия. Почему? Вопрос только какие.
А, сейчас под пытками, с паяльником в жопе они сознаются, что от русских брали тоже.
Ну, опа, не обязательно с паяльником, там, но опа, так или иначе найдут, замажут, и наверняка у нас нет ангелов-то вот в этой среде. Ну, нет таких святых.
Это потому, что мы с вами там не работаем. Слушайте, знаете чего? Давайте после новостей тогда это обсудим. Тоже.
Хорошо.
Договорились, поехали.
Подъем. Движение.
О, черт, а вот у меня Яндекс.Карты есть. Я уже думал, что я их уничтожил куда-то. Так, значит, секундочку. Сейчас мы баллы перезагрузим и все перезагрузим. На Ленинградке очень большая пробка. На проспекте Мира больше обычного пробка. Перед Енисейской, после Енисейской, перед третьим транспортным тоже. Значит, на Новой Риге уже накопилась пробка. На въезд Красногорск стоит. То, что у нас обычно Нижегородка и текстильщики стоят, это понятно. Шоссе энтузиастов тоже, но просто там вместо одной длинной пробки их как бы три маленьких. Наверное, чуть полегче. На Андропова 7 км в час. У съезда, значит, Варшавки и Каширки 5 км в час. Очень плохо въезжает Киевка. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, доброе утро. Здрасте, это Фрок.
Здрасте.
МКАДу по внешнему от Варшавы до Каширы долетел муха. От Каширы встаем. И еще один очень интересный момент. Перед Каширкой, когда на мосту перед Вегасом.
Да.
Совершенно феерически воняет миазмы. Значит, это самое, какие-то фекалии, какие-то, черт его знает. Но воняет, такая-то жуть просто.
Это, наверное, люди из Дзержинского на это.
Я не знаю.
Нет? Не они, нет. Ну, хорошо. 7373948, еще один звонок успею. Алло, здравствуйте, где едете, что видите?
Сергей, авария, усадьба Архангельская.
Усадьба Архангельская?
По Ильинке перевернута водовозка. Ого. И автобусы, так понимаю, пассажирские. Ого. В кувете. И дети шли, перегружались в другой автобус.
Так надо назад на Глухово, что ли, ехать, получается?
Ну да, вот где Глухово. Там
стоит, ребят, назад на Глухово. У Архангельского водовоз перевернулся. Не проедете. 9 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграет гранятров Сережа.
Девять часов семь минут, четверг, 28 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Томо пишет, говорит, абсолютно убежден, что Амерам именно нужен чемпионат в 2018 году именно в России. Томо, докажите. ФИФА уже на крючок США, но держись теперь Евровидение. Кто там за Россию голосовал, кто не голосовал, Жираф Мариус. Жираф Мариус, но Полина Гагарина вдобавок пела, понимаете? Так, секундочку. А что вы думаете, не давали? Я не говорил, что наши давали или не давали. Мы не можем этого знать. Откуда нам знать? Ну, теперь слушайте меня. Сейчас начнется расследование. На самом деле, давайте восстановим так. События попробуем восстановить так. Значит, Соединенные Штаты и Катар, совсем крошечный Катар, который там в футбол играет, ну, вы понимаете как, да никак. Ну, в смысле, в сравнении, например, с европейцами, никак, или с латиноамериканцами. Вот, значит, этот Катар побеждает в ФИФЕ чемпионат мира 22-го года. Американцы приходят в ярость, тем более, что они внимательно за этим следят, ну, из-за того, что они претендуют, подавали заявку. Значит, они начинают расследовать как-то там. Потом входят в соприкосновение со швейцарцами. Причем операция произведена в Швейцарии, и швейцарский спецназ арестовывал. Швейцарцы арестовывали. Mm-hmm. Значит, они начинают вместе с швейцарцами все это дело анализировать, прослушивать. Ну, оперативная работа начинается. Прослушивать, следить. Они находят основательным обвинить этих людей в коррупции и взять их. Взять. Ну вот их арестовывают. Значит, что там с Россией, мы не знаем. Недоброжелатели, как вы хорошо знаете, пишут о том, что русская делегация во время розыгрыша вот этого права на чемпионат, да, в Гватемале отказалась останавливаться в отелях и купила специальный особняк.
Да?
Да. И все, значит, что, ну, и где принимали людей из ФИФА, в том числе они приходили туда, в этот особняк, и где было надежно, что нет ни прослушки, ни просмотра, ничего. Ну, а если есть, то наша прослушка и наш просмотр. То есть русские купили специально для этого розыгрыша особняк. Еще как только это произошло, иностранная пресса уже писала о коррупции. Сразу. Вот, да. Но это было мгновенно. Я не говорю, что это было, я говорю, что были публикации. Публикации были, я их читал. Значит, вот смотрите. Значит, но к этому чемпионату у американцев претензий нет. А вот с Катаром они спорят. Хорошо, в Катаре не было ни разу чемпионата мира по футболу, а в США он был в начале 90-х. Логично проводить чемпионат мира там, где его еще не было, и развивать футбол в этом регионе. Ну да. Ну и что? Путин бы не поехал на голосование, если бы не знал на 100% результат. Значит, все было уже решено, говорит
Элифант. Ну да, было бы странно, если бы он поехал, а выиграл бы Катар.
Могли, нет. Значит, ну, или, нет, на нашем голосовании Катара не было.
Ну хорошо.
Катар был 22-й год. Катар был 22-й год. Тем не менее, представим себе ситуацию. Слушайте, вот сейчас я вас прошу представить себе ситуацию. Я вас прошу себе представить ситуацию. Когда сейчас арестованные по поводу взяток от Катара на 22-й год по какой-то причине приобретают разговорчивость, а даже болтливость, и начинают выдумывать, что они брали деньги от России тоже. А что станет последствием этого?
Ну что?
Что станет последствием? Вот смотрите, вот те, кого сейчас взяли по Катару по 22-му году. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Смотрите, если они начнут говорить про Россию, каковы могут быть последствия?
Василий. Ну, какие могут быть последствия? Ну, ясно, что там наши давали. Ну, как можно не дать вот этой вот шайке нашей воровской
кузины? Давайте. Подождите, теперь слушайте. Ну, мы же не знаем, зачем мы голословно говорим. Представим себе, что арестованные начинают говорить, что брали у России. Независимо от того, правда это или нет. Каковы могут быть последствия?
Ну, последствия, ну, какие? Будем брыкаться. Как
будем брыкаться. Хорошо. Брыкаться. Будем брыкаться. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, приятного эфира. Ну, смотрите, последствия, если даже будет выяснено то, что давали взятку наши, соответственно, чемпионат вряд ли смогут отнять, потому что слишком мало времени осталось для подготовки.
Да. И то есть чемпионат будет. Чемпионат будет.
Чемпионат будет в России, это однозначно, но, соответственно, за 3 года ни одна другая страна не сможет подготовиться к чемпионату.
Ну да. Нет, но есть страны, которые проводят. Подождите, что значит не сможет? Что значит не сможет? Бразилия сможет. Я понял, ну то есть...
Бразилия как раз закончили стадион, строится.
Послушайте меня, как раз ровно те страны, которые уже провели чемпионат недавно, смогут провести его снова. ЮАР сможет, потому что там...
Корея Южная.
Ну, тот, кто недавно проводил, у них все объекты есть. Они же не разрушены еще. Правильно? Все, кто недавно проводил чемпионат, почему им не провести? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Виталий меня зовут. Да, Сергей, слушайте.
Да.
Вся эта история направлена именно против России. Если бы хотели против Катара, то могли бы это дело затеять в 18 или 19 году. Вот это логика. Второе. Юханссон, бывший председатель УЕФА, уже заявил что о том, что желательно перенести бы чемпионат в Англию.
Да.
Сразу же, на следующий день.
Англия с нами конкурировала на 18-й год.
Ну, а он председатель УЕФА был. Да. То есть, понимаете, желающих предостаточно.
Я думаю, что не обязательно. Вот мне кажется, что могли начать против Катара, а там уже замашечка пойдет на все.
Одним выстрелом двух зайцев. А выжить они из них выжмут все, что захотят. Дело сфабриковано, тут даже без вопросов, на мой взгляд, по-моему.
Да. Например, Англия может провести чемпионат, Бразилия может, Франция, Германия легко и непринужденно, говорит нам Степан. Да, Степан, я тоже так думаю. Да и ЮАР не забудьте, которая проводила чемпионат. Вувузелы все не проданы, надо в ЮАР опять. Конечно, вувузели дудеть. Черт, я куда-то закинул свои. У меня была в кабинете вувузела.
Да, я помню.
Я тогда купил их 20 я купил 12
белых.
И что,
не осталось ни одной?
12 белых и... Нет, я купил около 25 вувузел. Всем раздаривал. Всем раздаривал. Это же был 10-й год, правильно? Это был 10-й год вувузелы. Да, они не все еще распроданы. Нет-нет, ребят, каковы могут быть последствия, если заговорят... Заговорят арестованные и вдруг начнут выдумывать про нас, клеветать про нас.
Ну, особых последствий, мне кажется, не будет. Доброе утро, это Максим.
Здравствуйте,
Москва.
Здравствуйте, Максим.
Ну, смотрите, какая история. Во-первых, чемпионат мира по футболу, насколько мне известно, он не особо самоокупаемое мероприятие сам по себе.
Да.
Вопрос его проведения – это вопрос престиж.
Да.
Значит, тем, кто провел его недавно, он уже не нужен. Они свою долю престижа получили. Ну и потом, читал где-то в интернете, правда, не проверял, что арестованные товарищи голосовали против проведения чемпионата в России.
А это счастье поэтому, нам. Это
поэтому
нам
будет довольно странно говорить им, что они взяли от России деньги.
Это счастье, это хорошо. Но все ли? Могут быть не все.
Ну, даже если не все, вопрос, на что это повлияло, кто... Ну, мне кажется, если это и может быть применено, то только для того, чтобы попытаться подтянуть кого-то из российских чиновников, который да. эту взятку давал. Но я думаю, что идиотов клинических-то среди них нет. Ну, подонки есть, а идиотов-то нет.
Не должно поэтому... быть, не должно быть.
Ну да,
быть.
Поэтому наверняка давал кто-то какой-то приближенный, там, бывший футбольный функционер, это скорее правда. Всего, из этой же страны.
Слушайте, никогда нельзя надеяться...
А у кого он брал, какой-нибудь
никогда,
фонд,
Максим,
еще что-нибудь такое.
Никогда, Максим, да. нельзя надеяться на начальство. Я, например, у меня есть это Максима, правда. У меня есть Максима, у меня есть Максима, который я твержу всю свою жизнь, что на самом верху совсем идиотов нет. И, ну, а понимаете, а есть же вот люди, которые борются с этим моим утверждением. Ну, например, господин Якунин из РЖД. Понимаете?
Скажите, сейчас, где... а вы борьба, думаете, борьба, Якунин...
Борьба. Нет, ну, я думаю, что он пытается бороться с этим моим утверждением.
Он старый человек, у него уже...
И вот так же может быть с ФИФОй. Так же может быть с фифовцами. Что они... Мы на них надеемся, что они умны, а это не обязательно.
Ну, человеческий фактор, да, его да. никогда нельзя исключать, к сожалению, он да. может любые
что-нибудь, планы, старик Рамуальдович, что-нибудь как выдаст, понимаете?
Это правда.
Аж заколдобишься, Спасибо. Ну, правда, ну, серьезно. Мы надеемся на людей, особенно на пожилых. Мы думаем, господи, конечно, они наверняка умные, правда же? Ну, из уважения.
Конечно.
К летам. Матушка, сколько им лет?
Мы сами вон какие умные, а уж они...
Вот там два раза.
Тем
и мы
более.
Такие, думаем, господи, ну еще же умный человек. И так стараешься, как выдаст что-нибудь, думаешь, так, секундочку. Настроскана тоже ловили. Настроскана тоже нападали. Черные гувернантки и так далее. Оказалось, что это обман. Здесь
как
будет так
обман?
Же, говорит Зянис.
Чего?
Все обман. Подождите, как обман? Ну, в смысле, но он был слаб на это дело даже все равно. Там его, когда его защищали от оговора, его защищали штук 15 бывших любовниц там и так далее, которые пострадали от него на рабочем столе. Некоторые на столе переговоров, некоторые на столе для совещаний и так далее. То есть Страскан, он в этом смысле совсем уж так не надо. Ладно, хорошо, будет как с Боингом, будет расследование, заявление частных лиц, расследование будет волокитой на годы. Да, свои по спине ползают, говорит моя Максима, говорит Елена Искунцева. Потом чуть подробнее объясним ее, ладно? Хорошо бы еще следаки США показали особнячки и счета разных мутько-чиновничков от футбола. Пишет нам Ира. Так, все надеются почему-то, что американцы наведут порядок, наконец-то, в коррупции. Ира, ну что вы. Даренко, встань! Хочу сижу, хочу стою. Хочу лягу. Мы опять надеемся на справедливость, а Амеры уже сейчас на CNN показывают обнимающегося Путина и президента ФИФА. А внизу строка «Коррупция ФИФА». Александр из Кентукки рассказывает, что идет сейчас по американскому телевидению. И вот, слушай, это серьезно. Это серьезно.
Вот этот вопрос, насколько
удар,
это серьезно?
Все равно удар. Нет, подожди, имиджевый удар. Слушай, насколько это серьезно?
Да. Мамочка, Потому что кто верстает эти репортажи?
CNN.
Вот смотрите, в CNN, как все устроено. Вот на я примере знаю, любого телеканала
третий,
есть...
четвертый этаж, все верстает.
Бильд-режиссер, да, или как он там называется, я не знаю, как это называется, который, кто за аудиоряд звукорежиссера, а кто-то за видеоряд отвечает, правда? И вот вопрос в том, человек, который отвечает за видеоряд, у него есть редактор, и тот, который отвечает за видеоряд, может быть вполне простым человеком, подверженным действительно всяким мракобесным совершенно, или который не способен взлететь.
Подвержен дыханием какого-то времени.
Ну да, совершенно верно. Думаю, там видит в России врага и выбирает картинку именно ту или видео,
Безумно талантливо. Я тебе объясню. Никаких разнарядок нет. В США. Никаких разнарядок нет. Просто США очень горизонтально-тоталитарная нация. Значит, если какое-то дыхание повеяло каким-то дыханием, то это дыхание подхватывают все. По ветре. Вот есть поветрие, что Россия враг. Да. Значит, естественно, что...
Так же, как у нас, да, наоборот.
Естественно, сообщая о коррупции в ФИФА, у нас нет.
США разве не враг?
Ну, у нас не так, у нас не так. У нас нет такого... Вообще надо сказать, что русские критичнее.
Обама чмо, я вижу эти самые наклейки, не видели на автомобиле?
Мы этого не знаем. Может быть, так, а может и нет. Я бы его спросил, если бы встретился. Чмо ли он? Но думаю, что конечно, в итоге нет, потому что я читал его книгу, там, бегло, конечно, читал его книгу, которую он написал перед тем, как сделаться президентом. В общем, конечно, книгу написала не чмо. Нет, такой, в общем, обычный политический деятель Соединенных Штатов. Но я сейчас про другое. Я хочу сказать, что власть поветрий, она сильнее в Америке, чем в России. Да, сильнее, да. Потому что вообще там... Вот,
а как? Культ, почему так?
Потому что там культ моды и культ модных людей. Если модные люди что-либо высказались, и это стало модой, то ты обязана это делать. Обязана.
Значит, это поверхностно. Потому что если в следующем году мода будет другой, они будут повторять другие идеи.
Это глубинно концептуально, потому что американцы всегда будут повторять, другие идеи.
Поверхностно.
Глубинно концептуально. То есть всегда любое поветрие будет подхвачено всеми.
Да, да.
Понимаешь?
Но в следующем году, если поветрие будет дружба до гроба...
Так ты пойди глубже, постарайся сама быть глубже.
Они не продолжат.
Концептуально следование поветриям.
Да.
Не концептуально одно поветрие. Концептуально для Америки следование каждому поветрию. Концептуально вообще следование поветриям.
Да.
Значит, поэтому они верстают президента России рядом с Блаттером в момент, когда рассказывают о коррупции. Они показывают, как они обнимаются.
Да.
Значит, потому что сейчас поветрие, Россия враг.
Да.
И это поветрие распространяется как огонь в степи, понимаешь?
Да.
По нарастающей.
Конечно.
Это плохо. Это плохо.
Но это же плохо.
Значит, они сделают
следующее. Натуры.
Они сделают следующее. Это не обязательно свойство. Если бы нация была критична к поветриям. Так, сижу на работе, читаю Джуанзы. Вот это прекрасно. Скажите, я думаю, неужели вы верите, что в США не дают разнарядки на ТВ? Говорит 1234. Не может быть. Ну, я просто... Мне не надо верить. Я работал в США на телевидении. Сейчас я был корреспондентом CNN Spanish в Москве в течение 3 лет. Я знаю, как даются разнарядки. На самом деле их нет. Вообще никаких. Ну вот. Но есть политика вот этих вот поветрий. Понимаете? Ну, и я уже много раз об этом рассказывал. Что, например, террористами было запрещено называть радуевцев. На CNN было запрещено радуевцев называть террористами, когда они взяли больницу, захватили больницу с заложниками. Было приказано называть их повстанцами. Ну так вот, слушайте, я хочу вернуться к этой мысли. Скажите, пожалуйста, тем не менее, очернят все равно и бросят на нас тень. Все равно очернят, все равно бросят на нас тень. Понимаешь?
Ну, конечно.
Настя, смысл. Значит, американцы делают следующее. Они могут опрокинуть... чемпионат в Катаре. Раз. Угу. Могут опрокинуть. Второе. Они не будут опрокидывать чемпионат в России, но постараются бросить на него тень. Вот, мне кажется, смысл в этом. Они испачкают наш чемпионат, попытаются испачкать наш чемпионат. Его сам не будут отменять, но будут постоянно тыкать пальцами. Вот и все.
Ну да. А нам это очень сильно важно?
Не знаю. А может быть, люди и рады.
Ну, конечно, это орден, да, порицание от Соединенных Штатов.
Но мы не голосовали, если отменят чемпионат в России, как вы отнесетесь? Нет, не голосовали. Но его не отменят, это абсурдно. Это абсурдно, потому что мы не играли, потому что мы в отборочных не участвуем, как хозяева чемпионата, ты знаешь, да? Ну, потому что хозяева чемпионата никогда не играют отборочные, потому что мы априори участвуем в чемпионате.
А, чтобы не ставить в неудобное положение,
мы участвуем в чемпионате, потому что мы его хозяева. Мы не участвуем в отборочных. Если сейчас отменять наш чемпионат, то тогда интересно, как поступить с командой, которая не играла в отборочных. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Настя. Владимир из Дубая.
Да, прошу.
Знаете, Сергей, мне кажется, что все это прекрасно укладывается в схему, и это игра в долгую. Показать мировому сообществу, что Россия – это страна, для которой нет принципов, нет норм, морали и так далее.
Ну, конечно, они играют в это.
Попранные территориальная целостность Украины, захвачен Крым, плевать на международные соглашения. Дана взятка, чтобы сделать себе что-то хорошее, взять чемпионат абсолютно мира. Верно. Следующим абсолютно шагом верно будет раскрутка того, а почему Олимпиада пришла в Россию в свое время.
Ну, конечно, они будут паскудить всю историю. В этом нет вообще никаких сомнений. Значит, алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Лев.
Лев, скажите, пожалуйста, ну вот видите, что с нами происходит? То есть у нас чемпионат не отнимут, но, скорее всего, его опорочат.
Ну, так вот, потому что, когда ставится вопрос, извините, конечно, какие будут последствия, последствия уже есть. Они не будут, они уже сегодня.
Да.
И главная цель, конечно, такой операции, акции, это первое, внутренний электорат американский. Ему еще раз объясняют на пальцах и показывают, что во всем мире, кроме американцев, все коррупционеры, бандиты, жулики, преступники. Ну, а русские, это вообще отдельный разговор.
Патентованные, абсолютно, да, да.
Да, они, собственно, всех и подстрекают на эту коррупцию. Это первое. А второе, безусловно, нас всех, и американцев, и русских, и вообще всех людей на Земле, отвлекают от реальных проблем. Почему? Потому что настоящее противостояние невозможно. Деньги любят тишину. И американцы на высшем уровне прекрасно понимают, что с Россией войны не будет и быть не может, потому что у них общие, они делают вместе большие деньги. Но вот нам, скоту, извините за грубость, ну, нас нужно отвлечь на вот такого рода противостояние. И завлечь вот этими глупыми идеями.
Не будут отменять чемпионат в России, дадут деньги потратить, и сборная опозорится, говорит 45-й. Что участвовать, что не участвовать, все равно вылетим раньше всех из группы. Проиграем сборной Новой Зеландии. Даже если не играли отборочных, вот, полагает Степан. Вина на тех, кто брал взятки, а не на тех, кто предлагал, говорит Бах. Ну, да, я думаю, я тоже склонен так думать, но тем не менее считается, что и дающие взятки устраивают, как бы сказать, конструируют атмосферу коррупции и совращают приличных людей. Оположите нарочно, вот мы с вами умные, Бах, оположите пятитысячную и посмотрите, кто ее первый подберет. На тротуар положите. Ну и потом, а в ком вина? В том, кто соблазнял или в том, кто... поднял.
Поднять на дороге 5.
Не свое. Взял не свое. Ну, взял не свое. Это тоже плохо. Так виноват тот, кто положил, или тот, кто поднял? Я не знаю. Алло, здравствуйте.
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 Да. Вот скажите, вот американцы, подонки все там, наверное, да?
Нет, не может быть. 320 миллионов подонков не может быть. Ни в коем случае. Нет.
Да. Ну, так получается, по разговору.
Нет, не получается.
А вот Лев из США сидит там, в США, и что-то.
Нет, что-то, подождите, не вякай. Давайте. Нет, я вас очень прошу. Не сорите вот обвинениями, потому что вы плохо выглядите. Почему? Что значит вякает? Говорит, давайте.
Ну, а что он там сидит? Приезжайте у нас в Россию,
нет, скажите. Почему? Человек, мы не знаем, какие обстоятельства. Ну, не знаем, какие обстоятельства. Но он отставит права русских там, где находится, в Аргентине, в Бразилии. Ну, вы не правы, Сергей. Ну, не правы.
Не, Сергей, ну, все русские должны жить.
Неправы. Все русские должны жить в России, с вашей точки зрения. Человек оказался там, так или иначе. Значит, у него там дом. Дом. Я вот спрашивал американского, нашего русского эмигранта в Америке. Вот он пришел, я уже говорил об этом, пришел в свой двор, потянулся вот так. Знаешь, так вот сделал плечи так и говорит, господи, я дома, боже, как я соскучился. Вот, ну, к себе в двор.
Да,
во
делает
двор,
так. Да? Делает или нет?
Он так сделал.
Да.
Он так сделал. Я ему говорю, старичок, я говорю, через сколько лет к тебе это пришло? Что ты прилетая к себе в Нью-Джерси, ну, в Нью-Джерси.
Года два достаточно, я думаю.
Пять. Он говорит, пять. Через пять... Я сейчас в любой точке мира, где нахожусь. Ну, он очень любит Петербург. Но вообще, он вообще из клаки театра на Таганке здесь, из тех, кто там ночевал под дверью. Значит, еще вот в те времена, когда Таганка была великая и все. И он говорит, конечно, я москвич, я петербуржец, все. Но я, говорит, это самое. Вот я в Нью-Джерси дома. Почему? Ну, пять лет, говорит, достаточно, чтобы прижиться. Потому что, Сергей, не надо против льва из США. Он, там его дом. А думает он постоянно о России. Здесь нет противоречия. 9.30, поехали.
Подъем. Обзор прессы.
Значит, у нас в «Ведомостях» сегодня Герман Греф о ситуации экономической в России. Рассказывает о том, что был рекордный отток средств в какой-то момент в Сбербанке на волне кризиса там... Причем в основном это были люди, у которых накопление от 50 до 100 тысяч долларов, то есть тот самый средний класс, о котором много говорится. Они забрали свои деньги из Сбербанка. В общем, такого не было. Что делать и как это все происходит в «Ведомостях»? Там же сегодня статья Михаила Ходорковского. Называется она «Чечня. Не подчинить, а починить». Обращает на себя внимание, что Ходорковский говорит «мы», «нам нужно», «нам России нужно», описывает проблемы, которые он видит в том, что сейчас происходит. То есть, с одной стороны, вроде бы парадная картинка, которую мы все видим там по телевидению, и тоже в том числе в интернете, и в Инстаграме Рамзана Кадырова, с другой стороны, много нерешенных проблем. Там аппетиты элит чеченских будут только расти, но возможности бюджета российского сейчас ограничены, будут сжиматься. И это потенциальная большая опасность, потому что они смогут, силовики будут недовольны тем, что денег становится меньше, и вот, в общем, там могут быть всякие эксцессы. И, кроме того, плохо то, что там очень сильное расслоение, что Чечня живет отдельно по своим каким-то собственным законам. В общем, смотрите статью, кому интересно. Там при этом устанавливается, что Чечню, конечно, выгоднее сохранить в составе Российской Федерации, но вот как-то изменить отношения и политику в ней. Сегодня «Аргументы и факты» берут консультацию у психиатра и спрашивают, как можно отличить психически неуравновешенного человека вот до того, как он совершил какое-то преступление. Это по следам того самого ужасного события, когда сотрудник полиции вырезал там всю семью соседей, мужа, жену и ребенка. И, в общем, понятно примерно, что, наверное, у него не все было в порядке с головой. Но, к сожалению, психолог дает такие банальные, в общем, довольно советы, ничего нового. То есть вы разговариваете, если вы видите, что у человека, у близкого, у знакомого спутанная речь или какие-то глобальные идеи нереалистичные и так далее, нужно, в общем, посоветовать ему обратиться к психологу или к психиатру. Как правило, такие люди, конечно, отказываются обращаться к врачам, потому что критичность снижена, но у них бывает озарение, иногда они сами понимают, что надо что-то делать. При ФИФА тоже в «Аргументах и фактах» можете посмотреть, отменят, не отменят чемпионат мира по футболу в 2018 году в России. ЕГЭ сегодня начинается, об этом в российской газете сегодня «Русский язык» пишут дети. Самая распространенная ошибка в сочинении – неумение аргументировать свою мысль. И, в общем, интересно, если еще успеете зачитать своим тем, кто экзаменуется, посмотрите в российской газете хотя бы на сайте РГ всякий полезный совет. 9.39, это был обзор прессы.
«Говорит Москва».
У меня есть впечатление, Настя, мы продолжаем с Анастасией Аношко, у меня есть впечатление, что, знаешь, какое, что вот по МВД вдруг начинает какие-то, ну, информация приходит волнами.
Да.
Вот вдруг ничего нет про МВД, и ты замечаешь наверняка, да, там 4 месяца, 5 месяцев, 6 месяцев.
Я бы даже сказала, год последний в целом был очень спокойный.
И вдруг по новой понеслась. Вот что-то вдруг прорвало. Я не знаю, как это регулируется, если честно, но я думаю, создается впечатление, что либо у МВДшников там пятна на солнце на них действуют, либо действительно вдруг кто-то приоткрывает этот клапан, а там постоянно идут преступления. Оперативник антикоррупционного главка МВД попался на взятки 500 тысяч долларов. То есть тот, кто следил за коррупцией в МВД, собственно, занимался коррупцией. Видишь, что, что охраняем, то и имеем, называется, да?
Да.
Значит, оперативник Главного управления экономической безопасности противодействия коррупции МВД задержан в Москве по подозрению в получении взятки. $500,000. Дальше. Сообщили, что возбуждено уголовное дело, покушение на мошенничество. А почему мошенничество? Потому что он сказал бизнесмену, что он проведет проверку, провел проверку, может быть, как, не понимаю, не имел оснований, короче, и полномочий для привлечения. Он сказал что, к бизнесмену, что заводит на него уголовное дело. Представился и все-все-все. Значит, но он не имел оснований для этого. Никаких таких должностных поручений. Он получил вот этот, ну, начал получать, наверное, первый транш из взятки в $500,000, и его взяли. Но еще раз, на фоне того, что мы вчера зачитывали, а мы вчера зачитывали очень много про МВД,
да.
Там подряд, не знаю, 4 сообщения или сколько, создается впечатление, что вдруг, ну, либо они как-то синхронно все хором совершают преступления, МВДшники, либо от нас утаивают их истинное лицо, а потом вдруг приоткрывают. Скандал в матросской тишине, это ФСИН. Под подозрением службы безопасности ФСИН. В СИЗО служба безопасности слила, что будет проверка, и, вероятно, об этом пишет московский комсомолец, и уничтожала улики, то есть свои ФСИНовцы и служба безопасности, зная, что нагрянет проверка серьезная, уничтожали улики. Но это там 10 миллионов рублей вымогали. Отец бизнесмена, у которого вымогали 10 миллионов рублей за прописку в камере, сразу обратился в ФСБ. Если бы он не рассказал все не чекистам, а именно ФСИНовцам, то дело могло закончиться по-другому. Как выясняется, вероятно, служба безопасности ФСИН работала на коррупцию тоже.
Да.
Вероятно, она работала на коррупцию тоже. Ну и все, здесь очень много. Из истории сегодня публикация в Московского комсомольства. Еще есть новшество в избиении зэков, ты знаешь?
Нет, какие?
Ой, а это же очень регламентируется, оказывается. Правительство
РФ... что, ну, разрешили...
Нет, разрешили, как бить? Как бить? Кого бить, куда? Это как вот какой-то прекрасный имам египетский рассказывал, как надо бить женщин, что нельзя бить по лицу.
Да?
Да. Ну, бить надо, но... Ну, в смысле, женщина бывает, что это доведет. Но бить надо, но не по лицу, там как-то вот так вот он как-то советовал. Вот, правительство РФ внесло, ну не в живот тоже, правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий основания, согласно которым сотрудники ФСИН могут применять к заключенным физическую силу, спецсредства, огнестрельное оружие. Ну и там есть всевозможные, значит, смотри, ограничения, чего нельзя, смотри.
Да.
Значит, сотруднику уголовно-исполнительной системы запрещается применять спецсредства и оружие в отношении женщин с видимыми признаками беременности.
Вот так.
То есть, если пузо сильно большое, то нельзя. Если пузо маленькое, то бить можно, пожалуйста, нет проблем. Лиц с явными признаками инвалидности. Ну и там, не допускается при этом, даже если у женщины нет видимых, например, признаков беременности, не допускается избиение ее палкой по голове, спецпалкой, ну, их спецпалка такая. По голове нельзя, по шее нельзя.
А мужчину можно, значит?
Мужчину, мне кажется, тоже нет. Написано человеку. Мужчина считается человеком?
Да.
Не знаю. Смотри, по голове, по шее нельзя, что может сломать шею.
Только мужчины считаются?
Ключичную область.
Это где?
Ключица, это вот эта вот косточка, она ломается от этой палки. Она такая маленькая, косточка слабенькая, сама потрогай ее. Она сразу переламывается. По животу нельзя бить этой спецпалкой.
Да.
По половым органам нельзя бить спецпалкой. И в область проекции сердца.
Ну, то есть, а то оно остановится. Да. Значит,
а куда же осталось бить, матушка? Вот мне становится труднее и труднее
ударить.
По рукам,
мне кажется, осталось.
По рукам.
По рукам,
раз.
По ногам.
По ногам, по губам. Нельзя, по лицу нельзя, по лицу нельзя.
А тут написано
нельзя.
Было
написано по голове, написано по голове.
Голова?
По голове. Значит, смотри, бьем по рукам, по ногам, по всем ногам. И по икрам бьем тоже
и
с удовольствием.
По попе.
С большим кайфом. По попе бьем обязательно.
Да.
По почкам обязательно разрешено.
Нет, почки, мне кажется, можно одну попу оставить.
Разрешено.
Представьте, если всех будут бить по попе.
Только.
Но больно, спецпалкой. Да, все равно и люди так будут вжимать, знаете, рефлекторно, когда что-то не то скажут или делают.
А проекция сердца относится к спине или только к... Потому что так и спина будет защищена.
Там ребра же. Ну, в общем, и спереди тоже ребра.
То есть суть в том, что ударить невозможно теперь. Вот это горе известие я хотел передать сотрудникам ФСИН. Вы совершенно будете удручены, товарищи. Кого били в тюрьме? Скажите, пожалуйста, у нас, как всегда, есть люди, которые могут об этом рассказать. Вас били в тюрьме или в зоне, или где-то, расскажите.
Алло?
Да, здравствуйте. Вас били сотрудники ФСИН.
Добрый день, Сергей. Меня зовут Олег.
Да.
Я в прошлом начальник учреждения, я с вами уже общался.
Да, я помню, да.
Да, били, не били. Я могу дать некие пояснения.
Давайте, прошу вас.
Да, в этом плане. По поводу бьют, не бьют. Конечно, бьют, но только называется это применение спецсредств физической силы.
Да.
Все это оговорено законом. Вот, поэтому, собственно говоря, ничего нового. Куда применяют и как применяют? Здесь, конечно, можно дать пояснение.
Да.
Есть места, это мягкие части тела, то есть, ну, ягодичная часть.
Да.
Это спина, это руки, ну и ноги.
Слушайте, вот. В спине проекция сердца не выделяется, проекция сердца только в груди.
Нет, спина, в общем-то, допустима.
Вся годится.
Часть тела, куда можно применять специальные средства.
Я понял.
Мало того, что вы же понимаете, что каждое применение спецсредств, это не просто так взяли, вот, избили человека и, собственно говоря, успокоились на этом. Каждое применение спецсредств, оно обязательно для регистрации.
А, то есть потом пишешь об этом?
Конечно. Мало того, что опрашиваются лица, которые рядом были, да, в том числе сотрудники, в том числе осужденные. Вот. Далее, значит, привлекаются сотрудники медицинской части, которые делают осмотры, составляют соответствующие документы, протокол, да, где описывают, по каким частям тела были нанесены удары, да, последствия, там, отеки, подтеки, кровоподтеки, имею в виду. Да. Дальше, значит, материал составляется, проводится служебная проверка обязательно, в том числе докладывается в прокуратуру, надзирающий за...
Господи. Ну так, совершенно невозможно побить человека, ну что ж такое, а?
Нет, еще раз говорю, не бьют, а применяют специальные средства.
Подождите, вот если я сейчас ищу, пока вы говорите, значит, я вас слушаю левой рукой, а правой рукой ищу. Значит, Линь Цзи Лу, это учитель китайский, древний. Он на самом деле был чэнь-буддист, но на самом деле мы даосы его признаем тоже, потому что очень вот такой, как бы даосский. И он учит в 83-м параграфе, который я никак не могу найти, что я бью по той части тела, откуда исходит грех. Линь Цзи, он говорит, ко мне приходят ученики, и я их бью, говорит. Если грех исходит из губ, то бью по губам. Если грех исходит из рук, бью по рукам. Вот так в тюрьме нельзя, да?
Нет, так в тюрьме нельзя. Даже я вам могу сказать, что применяют спецсредства, это ж не только резиновая палка ПР-33.
Да.
Это есть наручники, да?
Да.
То есть их применяют даже в том случае, если осужденный себе намеренно хочет нанести какие-то телесные повреждения. Ну, как говорят, в местах лишения свободы вскрыто, да, руки
и так далее. Да.
То есть основная задача сотрудника уголовно-исполнительной системы – это сохранение жизни и здоровья осужденным.
Ой, Господи.
Это основная задача. Ну, да, я понимаю, что сейчас...
Я нашел.
Да, в априори это сохранение жизни и здоровья. Поэтому даже в этом случае, если осужденный пытается себе применить какие-то... Ну, членам вредительства, да, применяются специальные средства в виде наручников.
Да. Сейчас не могу. Ну, что ж так, бью его по рукам. Я считаю это самое, Линь Цзи Лу. Но, к сожалению, я не могу найти этого места, где он говорит, я бью по губам. Надо будет найти, где-то будет реклама какая-то или новости, я поищу через Find в тексте. Последователи Дао, если вы хотите достичь состояния Будды, не идите вслед за 10 000 вещей. Когда рождается сознание, возникают всевозможные дхармы. Когда угасает сознание, угасают и всевозможные дхармы. Ну и так далее. Я найду вам, где он... У Линь Цзи Лу все просто. Он говорит, приходят ученики, постоянно говорят ахинею. И я, говорит, делаю так. Я, говорит, прям вот по губам. Я же сказал губочку? По губам его, подонка.
Да.
Ай, ты поддерживаешь, Настя?
Нет.
Почему?
Потому что в этом случае непонятно, когда бить по почкам.
А, Тогда, наверное, никогда не бить по почкам.
Вот видите, а как я могу это поддержать?
Ну, никак. Тех, кто мочится в лифте, может быть, бить по почкам?
Нет, их по половым органам. Грех надо, исходит, да? Оттуда.
Все-таки грех исходит оттуда. Да. Ладно, погнали дальше. Хорошего Грефа нашел. Я привык критиковать Грефа. Греф вообще представляется мне человеком нелепым.
Да?
Ну, вот я же лично, он приходил ко мне. Ну, вот приходил на телевидение еще в свое время. Он был такой молодой, нелепый, в свитерочке.
Все время в моем сознании до сих пор молодой, сегодня увидел фотографию.
С пресс-секретарями, с какими-то. И он такой, знаешь, как будто ребенок, собственно, пресс-секретаря. Это такое ощущение, да? С Грефом, да-да-да. Когда Греф приходит, у него есть там мама, и вот этот ребенок приблудился. Когда приблудился, она говорит, вы знаете, я с ребенком, простите, пожалуйста, просто не с кем было оставить.
Президент Сбербанка все-таки он,
а да? Не. Нет, не, мы не знаем. Пресс-секретарь наверняка. Наверняка. Есть ощущение, что Греф, он, в принципе, кто-то специально ему носик высмаркивает, попку вытирает. То есть у него такой вид нелепый. И я привык к нему так относиться.
А мне нравилось всегда полосатые костюмы, рубашки.
Я привык к нему красота. Так относиться. Но он сказал офигенскую вещь про нашу экономику. Я думаю, от кого-то услышал. Может быть, от пресс-секретаря. Я думаю, Греф пересказывает, что он слышит от пресс-секретаря очередного. Или от секретаря, от секретарши от своей. Потому что он мальчик преданный такой и хороший вообще. Ну, неплохой.
Так что же он сказал?
Он сказал, предстоящие годы будут сложными для экономики и ее банковского сектора. Есть только один выход из ситуации. Развернуть серьезные реформы всех отношений в экономике. Отношений. И здесь Греф спонтанно гениален. Я думаю, на самом деле, повторяю за пресс-секретарем. Но он спонтанно гениален оказался. Понимаешь? И он говорит, что нужно менять абсолютно серьезно систему управления. Не впервые он об этом говорит. Не впервые. Я не делаю вид, что я впервые об этом услышал от него. Система управления, цитирую я Грефа, во многом оставил это интервью «Ведомостям». Надо сказать со всей степенью. А где я читаю? Я не в «Ведомостях» читаю. Я не читаю «Ведомости». Сказать почему? Потому что они требуют регистрации. Гады, говны. ТАСС, я читаю ТАСС, они пересказывают «Ведомости». Нормально. Когда надо, перескажут, а когда не надо, мы в «Ведомости» не ходим. Потому что требуют регистрации. Не хочу. Ну ладно, не важно. Значит, во многом остались архаичными системы управления в России. Госаппарат не самый гибкий механизм. Ха-ха. Самый негибкий механизм. И это ключевая проблема для всех и почти всех стран. Всех стран, внимание, всех стран. То есть он очерняет не только Россию, а все страны сразу. Неважно. Между странами идет мощнейшая глобальная конкуренция, чего раньше не было. И побеждают те, кто инвестировал в soft skills, в развитие системообразующих институтов, во все, что связано с человеческим капиталом. Построение инвестиционного климата. Есть hard skills, связанные с качеством работы институтов. Есть общественная парадигма, идеология, на которой все держится, заявил Греф. Я не знаю, сколько сам он слов из этих. Из того, что он сказал, вероятно, он понял, может быть, 2-3 слова, я не знаю. Но приятно, что он это сказал. Приятно, потому что я в целом разделяю то, что он говорит.
Да.
Я в целом разделяю то, что он говорит. Потому что на самом деле есть места, где вдруг... Где вдруг начинает все каким-то образом клубиться, плодиться и размножаться само.
Все становится классным. Да.
Вот,
ощущение классности есть. Согласитесь, что у нас на физическом выражении, я, может быть, ошибаюсь, но вот это вот то, о чем мы вчера говорили, про веяние смерти в коридорах, там, инженерных всяких или вузов.
Да.
Или парадоксально, Москва-Сити хотели сделать что? Международный валютный или что? Финансовый центр у нас, да? И Москва-Сити.
Да.
Вы когда приезжаете туда, заезжаете на территорию, у вас есть ощущение, что там жизнь?
Эмоциональный Москва-Сити. Интеллект. Я сегодня...
Нет.
А, Слав, привет.
О, Нихал.
Нихал, слушай, подожди, извини. Я тебя с вами по делу и с радио вдобавок, так что не ругайся.
Я вообще никогда не ругаюсь.
Один раз было дело. Слушай, значит, смотри, Греф сказал потрясающую вещь. Наконец-то, я думаю, подслушал где-то в лифте. Значит, он сказал, что у нас не хватает, у нас, может быть, hard skills вообще никуда, институты плохие, очень ужасные. Но у нас нет soft skills в стране. Я подумал о том, что ты мне рассказывал, как ты ездил в Кремниевую долину. И как ты много посещаешь подобных мест в Китае. Скажи, пожалуйста, soft skills – это в сущности эмоциональный интеллект. То есть эмоциональный интеллект, понимаешь, где клево. Вот где не смертью пахнет, а пахнет чем-то офигенским.
Это способность правильных переживания находить правильные ходы действия. Понимаешь? Через правильные
почему,
именно переживания. Через...
Почему soft skills развиты, например, в Калифорнии, и развиты ли они, или это иллюзия, в Китае? Может быть?
Развиты и в Китае, и в Калифорнии.
И почему я не так сильно наблюдаю их у нас в деревне, вот на Новой Риге? Почему?
Ну, потому что мы здесь так привыкли биться, что никак остановиться не можем. Мы не верим, что, собственно говоря, мягкая сила способна победить жесткую, Дао Дэ Цзин. То есть в это очень сложно поверить. И поэтому так как никто не верит, никто не пробует. Это вообще, мне кажется, вообще основная проблема времени в стране.
Проблема времени, что мы боремся, что мы бьемся.
Что мы все время боремся там, где можно было бы и не биться. А так как требуется какое-то мужество для того, чтобы попробовать не биться, там, где у тебя что-то типа как бы забирают...
Ну, на нас же наступают постоянно, а, Слав?
А потому и наступают. Вот здесь вот нужно поменять какую-то логику исходную.
То есть на нас наступают потому, что мы все время бьемся.
Потому что мы все время вызываем. То есть, да. То есть внутренний страх все время вызывает агрессию и заставляет биться, и все время геройствовать.
Понятно. Слушай, скажи, ну хорошо, китайцы ведь тоже зарегулированы, я этого не понимаю.
Но у китайцев, видишь, как бы все равно у них существует несколько способов регулирования, несколько способов участия вообще в общественном сознании. И, собственно говоря, при этом даодзиновские максимы, поговорки о том, что предельно мягкое и слабое всегда побеждает предельно жесткое, они все равно в китайцы живут и заставляют пробовать.
Навыки коммуникации. Слав, спасибо тебе огромное. Я только не знаю, почему мы это поменяем. Мы это никогда не поменяем, Слав.
Поменяем. Нет. Я работаю. Книга перемен. Давай.
Я пытаюсь понять. Настя сегодня на летучке описывала мне, какой институт ты видишь из окон, ты говоришь?
Энергетических проблем, движение тектонических масс.
Настя смотрит, когда она смотрит в окно, она видит двор института энергетических проблем передвижения тектонических масс. И Настя говорит, что оттуда пахнет смертью.
К сожалению,
запах смерти.
Тема очень интересная. Даже хочется туда зайти. И кажется, где вот этот кампус, где вот эти молодые, снующие с компьютерами,
дерзающие
там умы и их пожилые запах наставники.
Запах смерти, понимаете? Запах смерти, которого, по крайней мере, может быть, поверхностные путешественники не чувствуют в Калифорнии. Например, когда я сколько людей приезжал из Калифорнии, и я их спрашивал с надеждой, что они мне скажут, что там тоже всюду запах смерти, но они так не говорят.
Нет, этого такого там
запаха,
и нет.
А его и нет.
Но это единственное, на что мы можем рассчитывать, что это меняющееся, что это переменное. Это все передвигается.
В общем, я вам скажу такую штуку. Греф, где бы он не услышал эти слова, повторил правильные слова ведомостям. Нам нужна мягкая сила, soft skills, эмоциональный интеллект. Надо быть умно-приветливыми скорее, чем жестко-неприветливыми. Правда?
Да.
Поехали дальше.
Подъем в движении.
Ну как ядрическая сила быть приветливым, когда все вокруг говно? А может быть, мы перепутали что-то, а может и нет. Ну, я не знаю.
Ну, у нас нужно изнутри лучить свет, естественно, а не снаружи.
Начать лучить свет изнутри.
Конечно, это единственный способ.
И тогда, типа, и все перестанут быть такими гадами.
Да, абсолютно.
5 баллов, Настя, тебе, и 5 баллов в Москве. 5 баллов в движении. Значит, смотрите, на Осташку, кто хочет слинять, там очень большая Челобитева, и все стоит. Ничего не получается. На внутреннем КАДе перед Дмитровкой большая пробка. Внутренний. На внешнем перед Волоколамкой, как обычно. И перед Рублевкой тоже стоит внешний МКАД. Теперь, значит, перед Дзержинским вот это вот все, вернее, от Котельников до развилки стоит внутренний МКАД здесь. И на въезд в город 15 км в час выполняет у нас 7 км на Боровке, 15 на Киевке и на Калужке 7 км в час. Еще быстро. Нижегородка 5 км в час, Волгоградка 3 км в час и шоссе энтузиастов 3 км в час в сложных местах. Новости. Часов 6 минут, четверг, 28 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко.
В данный настоящий момент она сдает ЕГЭ по русскому языку. Это первый обязательный ЕГЭшечка в этом годе. Какая прелесть, матушка! Ну, расскажи мне, что это?
Но нас же с вами не натаскивали.
А? Ну, почему не натаскивали? Можем... Нас натаскивала жизнь. Вот мы, наши это? Университеты были, тюрьмы, тяжелые переходы. Ну, давай, пожалуйста, что такое?
В каком слове допущена ошибка в ударении? Плодоносить,
давай.
Звонит, мясностей,
кралась. Мясностей, во-первых, точно. Три, нажимай.
Так.
Почему одна ошибка? Я тут вижу четыре ошибки, да?
Почему?
Откуда мы знаем, что мы правильно сдали? Укажите грамматически правильное продолжение предложения, находясь за рулем в условиях ограниченной видимости. Стой!
Да,
находясь за рулем в условиях ограниченной видимости.
Запятая, дальше продолжение.
Необходимо соблюдение дистанции. Неправильно. Водителю разрешено. Водитель обычно сбрасывает скорость, правильно. Вот, находясь за рулем в условиях ограниченной видимости, водитель обычно сбрасывает скорость. Понятно, потому что субъект-предикат путается тут. Для дураков это я сделано, поняла. Для дураков. Понятно? Проезжая мимо станции, с меня слетела шляпа. Вот же что.
Длинное пропустим.
Да, длинное пропустим. Да, короткое, веселое. Короткое, веселое. Давай сразу. Все.
Это, вот это вот с
отрывком. Сразу десерт давайте нам.
Тут из-за отрывков. Сейчас тут было еще.
Отрывки не нужны, нафиг нужны нам отрывки. Казалось, пират ждал, когда хозяин.
В каком ряду? Во всех словах пропущено безударное, проверяемое, гласное.
Черт, следующее. Корни. Следующее. Еще сейчас мы будем гласные.
В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
Подъездной, несъедобный, этот самый твердый знак.
Не пьющийся, что ли?
Твердый знак, первый ответ. Все, давай,
быстрее. Пьющийся.
Ну да, первый ответ. Ну что, с тобой бы я сдавал ЕГЭ, знаешь сколько?
В каком ряду?
Настя, с тобой бы я сдавал ЕГЭ часа два, а без тебя бы 10 минут. Давай,
ну,
в каком ряду в обоих
местах? Я же ваша соседка по партии, вам придется мучиться.
В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? В обоих словах. Да я нафиг.
Раскается.
Нафиг такие на вопросы. Мы что, на ЕГЭ? Мы что, шкалеры, что ли? Мы что?
Раскать. Ну, это тоже АБВГД тут надо. В каком предложении «не-ни» со словом пишется раздельно?
Всегда раздельно.
Так. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? Это мы тоже не понимаем. Маленькие белые тучки вы...
Выстилали луне дорогу легкой прозрачной тканью и расступались перед
мне
нею.
Вот эти... Ой, как это мне вспомнило сейчас это безумное нагромождение слов Бродский. В этих предложениях.
Безумное награждение слов называется Бродский. Иосиф Бродский, да, прошу вас. Что?
Укажите правильно.
Найди мне другого человека с безумным награждением слов, пожалуйста.
Ну, как-то по-другому читается в новой газете.
Есть два человека. Два человека, которые громоздили слова безумно и бесконечно.
Северянин?
Это... Северянин грациозен. Это Бродский и Леонид Ильич Брежнев. Почитай, доклад Леонида Ильича на 24-е.
Кстати.
Это два брата-акробата. Бродский,
кстати,
и Брежнев, два брата-акробата. Почитай. Это то же самое. Почитай с интонацией Бродского. С интонацией Слово за китайской стороной.
Систематически нарушать.
Да. Ну что, все, хватит.
Нет, все, дальше пошли большие отрывки.
Хватит морочить нам голову. Давай говорить про Наталью Поклонскую. Послушайте, дети, я имею в виду родители. Ваши пишут русский. Значит, вы видели, что задание там плевое, делать нечерто, правильно?
Идите на Яндекс, попробуйте, сдайте. Хотя
прекратите.
Бы один вариант.
Да вы на каком сайте смотрите?
Яндекс, ЕГЭ, 2015.
ЕГЭ пишите, ЕГЭ пишите.
ЕГЭ.Яндекс.ру.
Не надо говорить ЕГЭ, как будто они написали ЕГЭ. Смотрите, пишите латинскими. EGE.EGE. Точка. Яндекс, на Яндекс, как всегда. .ру.
А дальше выбирайте вариант, да. Вот. И ужасаетесь себе.
Очень легко сдается, очень легко. Да. Жалко мне дочь, плачет сейчас и рыдает,
да?
Говорит ПВ. Почему? В каком смысле?
Да, мы не поняли, почему она плачет.
Но она не должна плакать. Она там, что ли, плачет уже? Или у вас это самое? Или будет только...
А еще ГИА, там, знаете, дети сдают, тоже волнительно.
Да нет.
Это примерно то же самое.
Нет, послушайте, чушь полная, я бы сдал это за 10 минут. Экзамен такой, тьфу, это специально сделал в поддавки, игра в поддавки. Пожалуйста, очень просто. Все, давай про Поклонскую давай говорить. Кино давай. Начали снимать, про нее начали кино снимать. Слушай, да, ну скажи, пожалуйста, там будут постельные сцены, меня интересует? Она покажет сиськи?
А вы видели актрису, которая ее играет?
Вместо нее играет другая хуже, чем... Можно я скажу? Я никогда не говорил о внешности женщин. Мне кажется, это неправильно. Оценивать же внешность женщин – это самое неправильное. Самое неправильное,
а как надо? Сделать. По душе да, ее
нет,
судить?
Нет, ее играет актриса.
Актриса совершенно
актерочка.
Актерочка, знаете, кого мне напомнила?
Юлия Снегирь.
Это которая новости Снегирь. Итоговые на Первом Снегирь. Канале. Как ее зовут-то, которая 50 лет, а она выглядит на 25. Вот эта ведущая забыла. Меня
Андреева.
Да. Во.
Так извини, Андреева Йогиня.
Или ей там
она
сколько лет?
Она Йогиня, Андреева не чай.
70, я не знаю.
Андреева чаю за 20 лет ни разу не выпила. Она пьет только воду.
Прям как я.
Она Йогиня.
Такая разница огромная.
Да, ты слышишь, Андреева хлеб не режет, а только ломает. Потому что от прикосновения ножа хлеб портит карму там еще что-то.
Правда?
Она такая. Психляля, конечно, абсолютно. Что ты, ее никто не может...
Ну вот актриса вот эта могла бы играть Андреева.
Скажи, кто назначил Андрееву вести программу «Время»?
Вы.
Я. Нет, молодец. Это не шутка.
А был выбор какой-то у вас? Сентябрь,
конечно. Шарапова, это самое. Шарапова была.
Почему вы выбрали Андрееву, интересно?
Я выбрал Андрееву, сказал, Шарапова. Иди сюда, ты на казачку похожа, будешь вести программу «Время». Ясно, я сказал. Пока мест сажаю тебя на субботу-воскресенье, меня скоро выгонят с работы, сядешь на будни. Она говорит, хорошо. Она такая спокойная была очень. Я ее назначил, она до меня трехчасовые новости вела. Ну, или шестичасовые, но на программу «Время» ее не пускали. Я ее назначил, смотри, пожалуйста, девчонка, молодец, работает. Сколько она у меня работает-то уже?
Сколько
она у меня работает 17 лет, девчонка, как я ее поставил, 17 лет.
И совсем не изменилась.
Совсем не изменилась, пожалуйста. Нет проблем, пьет воду и рвет хлеб руками. Больше ничего не жрет вообще, не ест, ничего не пьет вообще, ничего и такого. Понятно? Сидит в позе лотоса все время.
То есть мы не видим под столом там ноги скрещены?
Если бы увидели, что там под столом, мы бы очень удивились. Слушай, значит Юлия Снегирь. Юлия Снегирь. Тогда вопрос. Будет играть Поклонскую. Почему Поклонская не играет Поклонскую? Почему отняли роль у Наташи Поклонской? Объясните мне, пожалуйста.
А Поклонская ничего не знает о том, что они...
Подсидели, ее подсидели. Подсидели. Так из должности губернатора, как его там, прокурора.
А потом у нас взгляд замутнится, затрется, и мы уже перестанем.
Какой вопрос мы ставим перед слушателями сейчас, когда
ждете
мы изгаляемся?
Ждете ли вы сериал про Поклонскую? Будете
вы будете
смотреть
сериал? Да. Да нет же, я нет.
А почему же?
Потому что мне надо, чтобы играла Поклонская, и чтобы она сиськи показала.
А мультсериал надо было снять, идиоты.
Ой, хорошо.
Аниме. Спасибо, ну что за они кретины какие-то? Взяли людей
спасибо
живых там, какой-то ментовской этот очередной роман снимать, вместо того, чтобы сделать и нарисовать хороший.
Товарищи, мы не ждем сериал про Поклонскую, потому что играет не она. Все, к черту, я не хочу.
Правильно.
А?
Да.
Слушай, давай про другую.
Евро превысил 57 рублей, можно?
Да и честно. Я знаю, что... Нет.
Ну, мы все едут в Испанию или куда едут все уже от Мерло.
Дураки же предыдущие три недели.
Отмерзла.
Спокойно.
Предыдущие
три недели надо было купить евро, и успокоились, все. Нет,
ну,
три недели назад надо было купить евро, три недели назад.
Ну, это да.
И все.
А потому что евро по отношению к доллару идет вроде бы вниз в целом, да? Нет?
Да, ну нормально он идет. 52.25 сейчас. 52.25. Из этого следует, что если вам надо купить котлету долларов, то вам нужно 522 тысячи рублей. Понятно? 523 на самом деле уже, потому что 52.26. Ну, 523 тысячи надо. Понятно? Значит, допустим, в начале этой недели котлету долларов можно было купить за 501 тысячу. Соответственно, вы проиграли 25 тысяч, как козлы полные. Ну и пожалуйста, не надо было. Надо было в начале недели покупать. А сейчас не надо, не дергайся, наоборот надо. Наоборот надо, потому что они его укатят на 55. Они его укатят на 60 потихонечку. У меня дочь сдала экзамен по корейскому языку на 96 баллов. Да. Нет такого экзамена. Не надо выдумывать корейский.
Нет, нет такого человека, который экзамен так сможет сдать по корейскому.
Нет
это
такого,
инопланетянский
нет
язык
такого,
совершенно
языка.
Невозможно.
Значит, 1.09. 1.09.24 Bloomberg показывает доллар-евро. Или я что-то не понимаю, или у меня неправильный Bloomberg.
Как еще раз?
1.09. Ну, нормально. А? Ничего так сильно не падает, твой евро, все в порядке. Давай я расскажу про эту официантку прекрасную.
Да,
а
давай.
Потом сразу про стерилизацию иммигрантов. Стерилизация иммигрантов грядет, как тема через короткое мгновение. официантка в Казани отмолотила негодяя. Значит, и миллион с небольшим. Я когда смотрел это видео 2 часа назад, на нем было 1 105 000 просмотров. Мы с Настей спрашиваем, это вирусная фигня, которую зарядили просто умельцы, или это действительно так? Официантка в казанском кафе «Цезарь» 3 ударами уложила гопника. Вопросы по телефону. Я не уверен, что по этому телефону...
Так называется видео, да.
Так называется видео.
Оно, несмотря на такое название, ну, кириллица для иностранцев.
Давай, я наберу сейчас.
Набрало 1 000 000 просмотров. Все восхищаются этой официанткой, которая классная, действительно. Он ее пытается лапать, короче говоря, когда она к нему подходит с меню.
Ну, лапать уже со 2 удара начинает.
Нет, с 1-го он начал сначала вот так вот за щеку ее, вот так вот пытаться как-то там почесать под подбородком. Я не знаю, что он хотел.
Временно недоступен.
А почему он гордится этим?
Что ты говоришь?
Почему ты гордишься тем, что ты не достоин? Что это такое? Не понимаю. Какая-то глупость. А, это он про себя сам говорит своим же голосом. Все нормально.
А гудок есть, да?
Гудок есть в результате.
Все.
Алло, здрасте, товарищ.
У него в Казани есть метро?
Нет. В Казани вообще ничего нет. Там делают такие только из теста такие штучки. И сладкие тесто.
Чак?
Мы не знаем. Ну, какие-то из теста делаются. Ну, какие-то штучки такие делают. Больше ничего нет. Алло, товарищ, признавайтесь. Нет. Ну, все, нет. Хорошо. Значит, мы считаем, что это вирусное видео. Мы считаем, что все молодое поколение, сейчас все люди до 30, заняты тем, что сидят, чешут репу, как бы им своять какое-нибудь вирусное видео. Мы считаем, что она отметила, что это все постановочное, все это и так. Это вирусный фейк, расходимся. Правильно, Степан, и мы так думаем. Голыми руками нет, она била его меню. Меню.
Причем руками она его вообще ни разу не коснулась. Только вот этой папочкой.
Только меню. Папочкой. Нет, папочка тяжелая, меню. Кожаная, все на свете, да. В Казани есть метро, говорит, 78-й.
Вот ну
хорошо,
вы
же не станете спорить, что там дают такие сладенькие штучки из теста. Из теста дают сладенькие штучки. В Казани есть метро, пишет мне 26. Ну есть так есть, успокойтесь. Ну как можно? Я не против, пожалуйста. А? Да, значит, об этой девушке, которая отсудила у роддома 15 миллионов, мы говорили вчера, поэтому простите. Значит, смотрите, я хотел поговорить про стерилизацию. А где ты будешь стерилизовать иммигрантов? Иммигрантов.
Мне кажется, на выезде тоже надо.
А прикинь, на выезде тоже. На выезде. Говорят, зайдите в комнату.
Мрази, чтобы не плодить.
Зайдите в комнату. Раз отсекают, а у мужчин когда просто отсекается какой-то канатик.
Канатики перетянуть, не надо ничего отсекать.
Отсекается. Ниточкой. Отсекается, перетянул он ниточку раз. Сейчас ему зубами его напарник снимет.
Ну, такую ниточку, чтобы не просто было.
Истинный финн. А, это в Европе. В Финляндии.
Коля пишет, кастрация в пунктах ФМС в обмен на регистрацию.
В Финляндии, минуточку.
Я даже не знаю.
В Финляндии заместитель депутата городского совета Хельсинки. Олли Садамиес. На своей странице в соцсети предложил стерилизовать африканских иммигрантов. Только африканских.
О!
Только африканских, все.
Это финны, у которых маленькое разнообразие генетическое, вы знаете, да?
Азия. Торжествуйте. Азию не будут стерилизовать. Только Африку.
А там Африка много.
Почему?
Туда как-то они доезжают. Я не знаю, как. Вот в Петербурге нет негров, а вот в Хельсинки есть.
Мне сегодня прислали видео в Фейсбуке Валентина Гавриловна. Спасибо, Валентина Гавриловна. Как негры в Брюсселе, в центре Брюсселя, выступает какой-то политик, а негры забрасывают его всякими пачками из-под сока, пустыми пакетами из-под сока, которые они выпили только что, с криками, что он расист.
Ну,
что-то говорит против иммигрантов, а там толпа негров забрасывает его. И надо сказать, что защищает его всего лишь один там чувак какой-то, может, его секретарь, не знаю. Расист, 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 и все, на него кричат, и забрасывают эту дрянью всякой, и он убегает в результате. Вот так, это сегодняшний Брюссель, это было вчера в Брюсселе. Вчера в Брюсселе мне вечером прислали ссылку, очень смешно. Понятно?
Ну,
значит,
да,
истинные
да.
Финны. Истинные финны, ну, тоже, это Европа. Секундочку.
Но им надо разбавлять же это, понимаете?
Ничего им не надо разбавлять, спокойно. Нас бы пригласили, причем на недельный тур, мы бы им все разбавили. Нет вопросов вообще, ну, причем тут? Понимаешь, в чем дело? Смотри, значит, Садмес убежден, что и африканцы приезжают в Финляндию за высоким уровнем жизни, работать не хотят, сидят на пособиях и плодятся. Поэтому у них очень много детей, надо ограничить им 3 детей на семью, после чего их стерилизовать насильно.
Зачем 3-то?
3 надо.
Надо никого.
Никого
чтобы
вообще.
Не было. Чтобы они прекрасно проводили старость. В одиночестве в северных странах на пособиях.
Нет, они могут приезжать, брать русских детей на воспитание. И тогда будет...
Наших вот этих вот, да.
Да, детдомовцев.
Да.
Руководство истинных финнов говорит, что это индивидуальное мышление их лидера и так далее, и так далее, и так далее. Значит, на самом деле сейчас абсолютная проблема. Они ждут до миллиона человек. Почему сейчас, почему последние все заседания европейские обращены к тому, что сейчас будут тем странам, которые принимают у себя платить миллионы евро, Латвия, в частности, будет принимать африканцев, Литва будет принимать африканцев. Ты не слышишь, а ты не читаешь европейскую прессу? Европейская пресса говорит, что нагрузка несправедливо велика на, например, Италию,
ну,
которая,
да,
на которую, которую они все... Значит, Италия будет их перераспределять. Перераспределять.
Слушайте, платить деньги за то, что они будут принимать у себя?
Нет, там? Евросоюз будет платить. В конечном итоге, когда говорят, платит Евросоюз, это значит, платит Германия. Потому что это единственная работающая страна в этой дивной части света. Одна страна работает, все остальные на хлебнике. Значит, Германия будет платить в результате. Ну, то есть Евросоюз будет платить всем странам, которые захотят из Италии принять этих чубриков. Значит, и они поедут в Прибалтику. Потому что в Прибалтике люди там смотрят, европейцы приезжают в Прибалтику. Да. Говорят, как-то у вас здесь светло. Как-то надо потемнее сделать. Ну, как-то
попривычнее. Народу мало, да.
Народу маловато.
Это пьяные. Домики с остроконечными.
Бухарики, какие-то бухарики сидят там вокруг
долгого
пьеса. Да, на хуторах бухарики сидят. Говорит, надо, чтобы черные ходили, негры всюду и били в тамборы. Это очень прикольно. Я считаю, что это правильно. А? Мне кажется, что Украина тоже должна принять. Ну, по крайней мере, полмиллиона черных, мне кажется, нет?
Ну, вы знаете, чем это кончится?
Я не знаю.
Вы не боитесь, нет?
Не, не знаю. Тем, что они перейдут к нам.
Прекрасно.
А я тебе скажу,
пакеты.
В каком виде они придут. Они придут уже в прекрасной мулатке. Потому что украинцы примут черных.
Ждете.
Щедрые украинские девушки. Нет, украинские девушки, ты знаешь их щедрость, легендарная их щедрость. Да? Они примут этих прекрасных людей. И в конечном...
А что мы на Украину пришли...
Украина незыблема всегда рядом с нами. Слушай, значит, а придет полмиллиона черных туда, на Украину.
Да? Да почему на Украину? То есть еще пока
в основном
только...
мужчины, потому пока что они еще... переправляются там на каких-то там бревнышках, переправляются, понятно? Мужчины в основном. Да. Правильно? Бобец черный остается,
ну,
в Африке.
Ну, они заместят, понятно.
Да. Щедрые украинки... окажут щедрое приветственное какое-то...
Жаль, они в замуж выйдут просто за них всех и все.
Да.
За иностранцев.
Да. После чего Москва, Химки и все эти злачные места будут наводнены прекрасными мулатками. Мулатками.
И мулатами, потому что рождаемость это примерно 106 мальчиков на 100 девочек.
Мулатками.
Куда же мальчики?
А эти будут на АТО задействованы.
На Донбассе.
Эти будут воевать в Донбассе. В Донбассе по-русски.
А эти будут думать...
Постарайся говорить по-русски.
А эти будут думать, что это американцы.
Да, эти будут воевать в Донбассе. А прекрасные мулатки придут сюда к нам в ночные клубы. Разве это не превосходная перспектива, мать? Слушай, ладно, поехали. А?
Ну, значит,
я тебе про демографию расскажу. Демографический переход в мир иной. Сегодняшняя публикация в «Коммерсанте». Как сообщила вчера на правительственном совещании с Владимиром Путиным, Вероника Скворцова, которая работает у нас главой Минздрава,
да.
Но не может запомниться в этой должности, все равно Голикову больше помним, с Зурабовым, правда же? В ближайшее время смертность в России останется на высочайшем, на высоком, я читаю, на высоком. Спокойно, без паники. По мнению министра, прирост уровня смертности... объясняется особенностями демографического перехода. Вот мы где. Мы в демографическом переходе. Пока он не закончится, а когда он закончится, не сказано, а значительных изменений этого показателя можно не ожидать. Значит, смотри, наша смертность осталась, в общем, почти прежняя, но так она растет по всем группам населения. Вероника Скворцова говорит, что это все от гриппа. Но мне кажется, что она не все нам рассказывает. Вот. А вторая фигня еще, новая. Повысилась существенно смертность в возрастной группе 35-44 года. Которая ты
нахватила. Я должна сейчас так вскрикнуть. А что? Почему? Почему? Что такое?
Да вы какие-то недоброкачественные.
Don't! Это чего? А почему? Просто так?
Вы недоброкачественные.
Просто так?
Вы недоброкачественные. 35 лет сейчас, 15-й год.
Угу.
35 лет людям 80-го года рождения.
Да.
Правильно рассуждаю?
Да, правильно.
Правильно. Значит, вы вкатились, смотри, вам было 15 в 95-м. Ну, тем, кто 80-го.
Да.
15 в 95-м. То есть вы познали весь грех и паскудство, всю разнузанность, морфинизм и разврат.
Ну, тогда-то мы были совсем ого-го.
Вы окунулись в омут морфинизма и разврата.
А что же мы закон... так долго протянули после этого?
Вот теперь помираете, милочка. Да, а что ж ты, конечно.
А что, Горько не сказал, почему?
Вы будете помирать до 44 лет.
Она просто так вот нас пригвоздила, эта информация.
Не все, мать, не все. Но умирать вы будете до 44.
А там?
Все, умрете.
А там все равно, да. Примерно с теми же темпами.
Ну, я тебе читаю стадию, мать. Пересказывают Веронику Скворцову, которая у нас руководит Минздравом. Понятно?
А там дальше так...
Всплеск, подождите, ну всплеск смертности россиян, которые... кто это эти россияне? Это мы, наверное. Которые статистика зафиксировала в первом квартале 2015 года. В ходе правительственного совещания с Владимиром Путиным. Значит, смотрите, в большинстве регионов... В марте это было 82 региона, смертность повышалась. В 82 регионах. Сколько их всего? Мы не знаем. Было 89. 89. Было 89, теперь уж не 89 давно.
А
в
сколько?
Апреле 40 с небольшим регионов. Смертность повышалась. Постоянно растет смертность, пожалуйста. Ну что ты. Число умерших составило 507 тысяч человек. Это полмиллиона. Это армия. Это сухопутная армия Российской Федерации. Могли бы взять в зубы гранату и броситься под украинский танк перед смертью. Но что же они просто так умерли? 507 тысяч человек могли уничтожить 507 тысяч украинских танков. Это просто отвратительно, что они просто умерли. Скучно, скучно, нелепо. Ну что это такое? От болезни кровообращения. Тьфу ты, Господи.
От болезни кровообращения?
Ну, конечно. Вместо того, чтобы с гранатой в зубах броситься под танк. Ну что это? Ну хорошо. Значит, была вспышка гриппа. Всякая, мне кажется, это ахинея какая-то. Я не верю. Дальше. Смертность превысилась более чем на 9%. Особенно. Где? Костромская область. Орловская, Ленинградская, Архангельская. Все, где природные блондинки. Пожалуйста, Саратовская, но там нет природных блондинок. Пензенская область, там уже природные шатенки. Карелия, опять блондинки. Пожалуйста, умирают блондинки. Ты чувствуешь?
И блондины.
И блондины. Но
блондины раньше умирают, мы даже о них не говорим.
На блондинов нам наплевать, у них пустые, глупые глаза. А вот мы интересуемся блондинками. Пожалуйста, Карелия, Костромская, Ленинградская, Архангельская вымирают. К чертовой матери все. Мы выявили 1500... не совсем, спокойно преувеличу. Мы выявили 1500 различных нарушений. И, неважно. Тот, кто умирал, нарушал перед этим. Перед смертью не потел.
Был ли человек?
Ты поняла или нет, в чем дело?
Я понимаю,
что говорить на эту тему со слушателями бессмысленно, потому что они скажут, что мы не родимся.
Что?
Я думаю, только один человек...
Давит нет, правительство,
один человек может высказаться на эту тему, один человек, на самом деле два. Юрий Николаевич восхитительный. Прошу вас, Юрий Николаевич, подведите итог этой теме, чтобы мы уже дискуссию закрыли. Прошу вас.
День добрый. Давайте. Секрет российской демографии в том, сколько может прокормить «Газпром». Остальные все лишние.
Лишние. А «Газпром», как известно, это было посчитано, Юрий Николаевич, может прокормить от 60 до 70 тысяч, миллионов, простите. То есть ровно половину, примерно половину.
Да, остальные должны сдохнуть.
А мы с вами...
Я в том числе.
А я буду веселить «Газпром», веселить, щекотать им пятки.
Спасибо большое.
Да, все, Юрий Николаевич намерен вымереть в этой. А я буду щекотать пятки «Газпромовским».
Ха-ха, правильно, вот надо поселиться глупо. Поближе к трубе.
Да, поехали дальше.
Обзор прессы.
Так, у нас сегодня в «Аргументах и фактах» можете посмотреть на сайте.
Слушай, тебя просят повторить крик из Гомера Симпсона. Не надо.
Но
люди пишут, можно еще Гомера Симпсона? Спрашивают, 61-й, а 32-й пишет, Настя, я же на стуле подпрыгнул. Ну, зачем ты так пугаешь?
Мне кажется, это от слов этой
нашего министра
здравоохранения надо было подпрыгнуть.
Да.
Вот, а давайте мы про ФИФА можно посмотреть в «Аргументах и фактах» на сайте, по крайней мере. Нищие собирают до 40 тысяч рублей в день. Благодаря Матроне Московской. Я, правда, не очень поняла, это на каждого по 40 тысяч или всего на всех 40 тысяч рублей?
Ну, от подсчета не поняла, можно спрашивать?
Ну, так формулирую.
Можно я тебе расскажу?
Да.
Там даже корреспондент не понял. Он задает вопрос своему информатору.
Да, и даже информатор
половину,
не понял.
Половину, 40 тысяч в день.
Да,
40 тысяч зарабатывает нищий у Матроны Московской. Он спрашивает его в месяц. Нет, он спрашивает, сколько остается нищему? Он говорит, половину отдает смотрящему. 20 тысяч остается нищему, 20 тысяч смотрящему. Значит, а это спрашивает, в месяц двадцатка, нормально, что? Тот говорит, какой месяц в день? В день.
То есть, тогда этого не может.
Значит, может быть. Но там сказано, что там, например, 9 человек у Матроны сидят, 9 человек на выхах, 7 на... Там же регламентация, подожди меня. Я изучил, потому что я все-таки думаю, что в конце концов, если меня выпрут отсюда с радио, то я буду либо развозить пиццу, либо пойду к Матроне Московской, мне кажется, там, юродствовать. Слушай, и, значит, смотри, там, оказывается, надо прописаться, как-то очень
туда
сложно.
Туда просто так не попадешь.
9 мест нищенских есть на выходах и на праздниках. 9. Из них только 2 колясочных. Они считают, что если более 2 колясочников будет, то подавать будут меньше. И, значит, 7 на буднях.
Ну да.
По будням 7 человек.
Расписание.
7. И тоже 2 колясочника.
Надо предупреждать, причем, когда смешно, не сможешь
очень
выйти.
Очень смешно, слышу, очень смешно, что они вечером вскидываются с этих своих колясок, разминают затекшие ноги и идут спокойно в свои тачки. Очень смешно.
Там кто-то на такси приезжает, да. Ну вот одну, с одной бабулей разговаривает корреспондент, она за день 400 рублей набрала.
Он врет,
говорит,
же, ну.
Хватит этой суммы на дороге. Она говорит, хватит, сейчас собираться буду уже. Ну то есть 20 тысяч все-таки, наверное, на всех, я надеюсь. Ну мелочи уже подают все-таки. Ну вот в МК посмотрите, кому интересно эта тема. И там же сегодня от Евы Меркачевой подробности быта матросской тишины. Оказывается, оперативники авторитетов, особенно родных и близких, и вот этих всех, пускают к себе за компьютеры, те играют в игры, переписываются в соцсетях, а также, я так понимаю, используют интернет сами сотрудники для того, чтобы понять, вновь поступивший, например, человек нравственный или нет, сколько у него денег, есть ли у него счета, есть ли у него имущество и так далее. В общем, более подробно в mk.ru, по-моему, это все ужасно. Называется статья «Скандал в матросской тишине под подозрением службы безопасности ФСИН». Про ЕГЭ тоже пишет российская газета. Сегодня русский язык. Прямо сейчас, я так понимаю, уже все пишут наши ученики. В этом году преобразованы некоторые задания по русскому языку. Раньше в тестах было 3 части. В первой 30 заданий, во второй 8, в третьей 1. А сейчас 25. Ну и так далее. В общем, в ЕГЭ по русскому языку от выпускников требуется умение вести диалог, доказывать свою точку зрения. Тексты подбирались тщательно. Это современные писатели, публицисты, которые затрагивают вечные темы любви, природы, взаимоотношений между людьми и так далее. В общем, смотрите в российской газете. И также там о Путине, который говорит, надо уже выводить наши товары на международные рынки. Но как-то сделать. В общем, об этом беседовали с чиновниками, и стимулирование экспорта и глобальное потепление было, значилось в темах. Все? Да. 10
минут. Говорит Москва.
Что такое?
Я тебя перепугал, Настен. Я сказал, все, я нашел этот текст, Настен.
Ну,
я нашел этот текст. Я говорю, все. Это Линь Цзы Лу, поучение, значит, Линь Цзы великого. Он чань-буддист, но неважно, он наш все равно. Последователи Дао. Если вы хотите обрести взгляд, соответствующий дхарме, то не поддавайтесь. Самый знаменитый, это 63-й, оказывается, параграф. Я думал, 83-й, это 63-й параграф. Если вы хотите обрести взгляд, соответствующий дхарме, то не поддавайтесь заблуждениям других. С чем бы вы ни столкнулись внутри или снаружи, убивайте это.
Угу.
Встретите Будду, убивайте Будду. Встретите патриарха, убивайте патриарха. Встретите архата, убивайте архата. Встретите родителей, убивайте родителей. Встретите родственников, убивайте родственников. Только тогда вы обретете освобождение от уз. Если не дадите вещам связать себя, то пройдете насквозь. Освободитесь от уз и обретете независимость. В числе приходящих со всех 10 сторон обучаться постижению Дао еще не было такого, который бы пришел ко мне независимым от вещей. Но я здесь с самого начала бью его. Если эта зависимость исходит из рук, бью по рукам. Если она исходит изо рта, бью по губам. Если из глаз, бью по глазам. Но еще не было ни одного, который бы пришел ко мне сам по себе, освобожденный от уз. Все карабкаются вслед за бессмысленными выдумками людей древности. Понятно?
Какой молодец.
А?
Я бы, мне кажется, пришла...
Выучи наизусть, мать, заставь детей выучить наизусть.
Я сама могу быть таким учителем.
Сама тоже можешь, да.
Как раз освободившаяся полностью.
Вот это последний приговор. Все карабкаются вслед за бессмысленными выдумками людей древности.
Да.
Это самая сильная вещь.
Да.
Ну, а в некоторых же переводах не убивайте, здесь убивайте это, убейте это. Потому что я помню этот перевод другой. Встретите Будду, убейте Будду. Значит, ну хорошо, и так далее, и так далее. 63-й параграф Линь Цзы Лу.
Но это никак не коррелирует с нашими деды воевали, понимаете, это противоречит. получается.
Не противоречит.
Ну, нет. Как же, это символы.
Не
это
противоречит,
идеи,
не противоречит.
Когда-то они прошли, ушли, нужно нет, двигаться вперед.
Он говорит, нет, Линза говорит следующее. Ты должен все постичь как собственный опыт, в том числе опыт людей древности. Ты должен постичь его как собственный опыт.
Понять его бессмысленность, да.
Нет, вот здесь ты ошибаешься. Понять его смысл и бессмысленность. И смысл, и бессмысленность. Понять. Потому что если ты просто заучиваешь предрассудки, то они в тебя входят. Тупо как штампы. А штампы не делают тебя личностью. Понимаешь? Ну все, успокойся. Ну, Настя, ну что ты хочешь обязательно опрокинуть? Знаешь, в тебе сидит все равно какая-то революционерка, какая-то тайная, ей-богу, джихадистка, ей-богу. Понимаешь? Слушай, кстати говоря, ты знаешь, очень потрясающая вещь оказалась. Молодым мусульманам поправили ошибки в джихаде. Совет муфтиев России разъяснил взаимоотношения верующих и государства. И сегодня в «Коммерсанте». Совет муфтиев принял социальную доктрину российских мусульман. Документ, его раздают, и он оказался в распоряжении редакции, определяет порядок взаимоотношений людей ислама с государством и уточняет, может ли мусульманин быть патриотом Российской Федерации, почему военный, дальше такая есть максима, что военный джихад в России может объявить только президент страны, никто другой. Только Путин. Если надо будет джихад объявить, Путин должен. Значит, дальше. И они должны быть лояльны правительству. Но там есть, потрясающая вещь. Они говорят, что нельзя, значит, противостоять вообще ни в чем государству, и это очень справедливо. Потому что в обратном случае будет еще хуже. Вот какая цитата. «Лучше терпеть плохой режим ради того, чтобы не было еще худшего».
Очень правильный интонация.
Лучше терпеть плохой режим ради того, чтобы не было еще худшего. Это доктрина, которая распространяется сейчас, насколько я понимаю.
Знаете, что он джихад должен объявить в какой-то момент?
Мне кажется, он все равно. Чтобы. Нет, мне кажется, в известном смысле, чтобы он не говорил, это приравнивается к объявлению все равно сразу. А?
Ну,
слушай, давай про Яровую, которая пока джихад объявляет только Яровая у нас.
Да, знаешь, давайте.
Мне кажется, у них какой-то, все-таки они в противофазе с этой самой, с Мизулиной.
Как это в противофазе? Одновременно никогда не
объявляют. Они одновременно не работают. Одна что-нибудь отстреляет.
Ну, это как два колесочника, которые не могут собрать максимальную сумму вместе, надо чередовать.
Одна отстреляет, идет на базу, на дозаправку. Следующая отстреливает, понимаешь, вот так?
Да, конечно.
Ну, вот, и все такое.
Ну, наброс качественный, да, то, что она там говорит.
Она предложила запретить вообще всем, в том числе СМИ, обсуждать вопросы применения обезболивающих. Потому что обезболивающие до известной степени, я честно не очень разбираюсь, здесь бы врачам хорошо, если бы вы могли позвонить нам, врачи, 7373948. Потому что вообще будет запрещено, она сейчас вносит законопроект, вообще будет запрещено обсуждать обезболивающие как таковые, нельзя будет о них говорить просто. А значит еще, нельзя будет ни в коем случае упоминать их название, нельзя будет ни в коем случае говорить о их составе, ну вообще ничего, да, просто вообще.
Угу.
Дальше. На самом деле, как бы говорят, что это трудно. Там придется целый ряд книг изъять из оборота. Там, ну, я не говорю там Булгакова, там, допустим, раннего, да. Но придется просто выкинуть, запретить продажи. Понятно, да?
Да.
Но и запрещено будет говорить об обезболивании. На самом деле, в конце марта, если вы помните, 8 человек покончили жизнь в России. 8 человек в конце марта покончили жизнь самоубийством из-за болей от онкозаболеваний, от рака. А позавчера, как вы знаете, повесился на турнике. На турнике повесился ученый, физик-ядерщик, тоже испытывавший боли от онкозаболевания. И как будто вот мы даже говорить об этом не сможем теперь, когда будет закон. Я настолько понял вот так. Здравствуйте.
Сергей Настя, добрый день,
Здравствуйте.
Кирилл.
Здравствуйте, Кирилл.
Это, конечно, просто идиотизм чистой воды от того, что говорить сладко во рту слаще не будет. Говорить о том, что убрать из обращения вообще упоминание об обезболивании, ну, то же самое, что убрать из обращения упоминание о еде, о том, что нужно дышать и вообще...
Ну, смотрите, значит, вот вы надели белый халат и между собой на латыни можете говорить, на латыни, чтобы никто не понял. Между собой, запершись в специальном кабинете,
Я надеюсь, что это, конечно, не пройдет, потому что, ну, вы знаете, здесь даже нет слов, чтобы описать, ну, идиотизм, кретинизм и бесчеловечность. В общем-то, пройдет. Даже рассуждение на тему, чтобы запретить говорить о обезболивании.
Хотите проголосуем?
Проблема онкологических больных, она и в обезболивании в том числе. Мы потребляем в 1000 раз меньше обезболивающих препаратов, от 500 до 1000 раз, чем употребляется в Европе и в США. Вот цифра точная довольно-таки. Ага. И отсутствует хосписная паллиативная помощь онкологическим больным, и люди далеко не всегда заканчивают жизнь самоубийством именно из-за болей. А проблема самоубийств у больных с онкологическими заболеваниями, она, в общем-то, известна, и она существует во всем мире, но во всем мире существует помощь, в том числе и помощь с помощью обезболивания и помощь психологическая.
Слушайте, вот, пожалуйста, вот цитату Екатерина Чистякова из фонда «Подари жизнь». Она говорит вслед за вами: «Страна сильно не обезболена». То есть у нас страна не обезболена. То есть лекарств обезболивающих применяется чудовищно мало.
Да у нас вообще нет, знаете, у нас вообще нет пероральных обезболивающих, у нас нет морфинов короткодействующих, которые во всем мире есть, это, которые люди применяют, когда у них возникает боль. И в общем-то, ситуация совершенно вопиющая. По большому счету, Минздрав, делает очень мало для того, чтобы эту ситуацию улучшить. Да, увеличили время действия рецепта там, с 5 до 15 дней. Увеличили количество препарата.
Да.
Но это все равно мало, потому что все равно существуют и административные препоны. И, к сожалению, если вот чуть вернуться назад, почему растет смертность? Она будет расти. Конечно, она зависит от многих показателей, не только от медицинских, но в России, к сожалению, ухудшается как доступность медицинской помощи, так и ее качество. Колоссальная системнейшая проблема нарастает. Я смотрю, в принципе, на вот то, что происходит с ужасом.
Она знаете, что хочет? Даже изображение листа конопли сделать уголовным преступлением наказывает 2 годами тюрьмы за изображение. Как мне повезло, на самом деле, что я когда покупаю майки свои дурацкие вот эти, там же часто вот на майках...
У меня черепа. Нет,
я же видел 1000 раз. Я видел 1000 раз каннабис, но никогда не заказывал. Как раз именно пугаясь вот этих ужасных перспектив.
Это уж какой-то совершеннейший...
Ну, я не знаю. Вот вы считаете, что неправильно. А я считаю, что пройдет. Закон пройдет. И все это будет. Вот я открою просто. Это будет. Алло, здравствуйте, Тома. Слушаю вас.
Да, доброе утро, Сергей. Здрасте. Значит, несколько моментов. Да. Во-первых, давно известно, что основная проблема глобально с наркотиками исходит от зарегулированности. И это не просто слова, я могу выложить видеозапись, где профессор на кафедре на конференции об этом объявляет. Угу. И давно известно про Россию, что в России не то что вся, но 82% проблемы с наркотиками – это исключительно госнаркокартель. Поэтому госпожа Яровая таким образом может быть только в двух положениях. Либо она в доле, либо она не умна. Но, слава богу, она уже показала себя до этого по поводу английского и русского языка. Поэтому все хорошо, она просто не умна.
Вы так думаете? Подождите, у вас есть секунда? Я хотел чуть-чуть порассуждать. Но ведь есть некоторые культурные особенности. И культурные особенности именно отключки, собственно, побега у русских есть. Эта культурная особенность, она есть. Побег, такой эскапизм в спиртное, который органически очень переходит в эскапизм в наркотики. Но это так есть, эта проблема.
Так побег-то есть везде, но у нас нет. есть другие примеры. Сергей. Вот
нет,
страна,
нет,
где
нет,
я сейчас
нет,
нахожусь,
нет.
Например.
Испанец пьет по кайфу, не для побега никакого. Нет.
Тут вы правы, да, но нет. Где я сейчас нахожусь, да. Значит, наркоманам выдают, и это такой минимум получается. Никто не хочет себя засовывать в это общество. То есть это здесь эта проблема практически решена, понимаете? Там стоит какое-то количество этих вот конченых людей в очереди к этому госпункту раздачи дозы.
Да.
Все на них смотрят, вот на это, и понимают, что они туда не хотят.
Не хотят. Я все-таки попробую развить это рассуждение. Рассуждение у меня есть. Ну, смотри, у русских развита такой стиль побега. Вообще, побега от жизни. Ну, убежать.
Ну, у всех он.
Не у всех. Еще раз, 10 раз тебе повторяю. Да не у всех. Нет. Да не у всех. Я в Африке жил. Нет этого в Африке. Им потрахаться и все. Ничего, они никуда не собираются бежать.
Ну, про Африку ничего сказать.
Ну, я тебе объясняю, да. Я жил 2 года в Анголе.
А эти ирландцы тушат там этот жир тюленей.
Жил. Я не жил в Ирландии. Я не жил в Ирландии. Я жил в Африке. В Африке нет этого. Они счастливые, только потрахаться и все. Может быть, чуть-чуть кашасы, полстаканчика местной брашечки. Чуть-чуть, полстаканчика. Это для того, чтобы посильнее как бы танцевать. Больше ничего не хотят. Нет этого, вот у русских это есть. Может быть, именно у северных народов это есть. Это идея эскапизма такого. Ты должен куда-то сбежать. Ты должен сбежать, находясь, собственно, у себя в гараже, например. Понятно, да? И поэтому пьется сразу то, что тебя уложит. То есть смысл выпить не для того, чтобы танцевать с бабами, а смысл выпить для того, чтобы изменить сознание. Смысл выпивки в российской культуре эскапизма заключается в том, чтобы изменить сознание. Понятно? Да. То есть сбежать из этой действительности и получить другую действительность. Понятно? Понятно. Помнишь еврейский анекдот про Абрама? Что, Абрам, вы позорите всю нашу общину. Абрам, уже прекратите пить. И тот говорит, он говорит, что вы мне скажете сейчас, что я пью одну рюмочку? Он говорит, как одну рюмочку, когда вы валялись, как свинья? Он говорит, когда я выпью одну рюмочку, я становлюсь другим человеком. А тот человек хочет одну рюмочку, вы что, ему откажете? Он пришел, говорит, дайте одну рюмочку. Я выпиваю вторую рюмочку, я делаюсь другим человеком. Так что, вы не нальете этому третьему человеку одну рюмочку? Ну, так вот, значит, русский человек, в соответствии с этим еврейским анекдотом, в его стремлении к эскапизму пытается
заколачивая вход изменить, в гараж,
изменить реальность. Он пытается изменить реальность, изменить собственное сознание. Запретить шизофрению. Он пытается, потому что жизнь наша шизофренична. Нельзя сделать, нельзя не сделать, запрещено обсуждать. Вот какова наша жизнь. Нельзя сделать, нельзя не сделать, запрещено обсуждать. Понятно? Значит, ввиду шизофреничности жизни. Русский человек пытается ее отменить. Как он ее может отменить? Выпив, наконец, накатив 2 стакана. 2 стакана свободен, жизнь другая, новая действительность. В этой связи это не гедонистическая пьянка, не гедонистическая. Это не, здесь нет наслаждения, понятно? Да. Наслаждение ноль. В этой связи наркотик заменяет водку легко и органично. Он тоже меняет сознание в сущности, тоже меняет действительность. И тоже в сущности позволяет тебе умереть в этой жизни. Умереть, временно умереть, чтобы не видеть шизофрении. Потому что шизофрения тебя достает, понятно? Реально достает. Нельзя сделать, нельзя не сделать, запрещено обсуждать. Ну не твою мать, как можно жить, не выпив в этой ситуации? Ты же если выпиваешь... Ну,
можно
правильно?
Пойти спортом позаниматься.
Нельзя тоже спортом эндорфина. Заниматься.
Почему? Совершенно в другую
потому
реальность
потому что попадаете. Спорт не отвечает на ключевые вопросы жизни.
Как же они
шизофренические. Отвечают? Нельзя сделать, нельзя не сделать, запрещено обсуждать. Вот спорт на этот вопрос не отвечает. Понятно? Значит, надо разорвать шаблон как-то, выпить. И в этой связи... кто сказал? Яровая права. Вот сейчас я начну ее двигать. В русской культуре, в испанской культуре, например, где возбуждающие, там, я не знаю, у меня был один знакомый испанец, который постоянно нюхал кокс, значит, и меня приглашал, но я никогда не пробовал, значит, там возбуждающий этот наркотик, кокаин, он, в принципе, делает тебя, что ты еще сильнее танцуешь с бабами, он не глушит тебя, не уводит тебя в другую действительность, понятно? В России... Это достояние наиболее богатых, которые не хотят другой действительности, им это подходит. А бедные хотят изменить действительность и глушат себя.
Ну, что?
Яровая права в каком смысле?
Яровая
права в каком смысле? Давайте по этому поводу молчать, то есть запрещено обсуждать. Яровая
давайте
права.
Поговорим об обезболивающем.
Нет, яровая права в том смысле, что чтобы завершить шизофрению, нужно запретить это обсуждать. Она правильно говорит, давайте запретим обсуждать упоминание любое обезболивание, упоминание любое наркотика, 2 года тюрьмы.
И за картинку.
Даже за слово наркотик я бы предложил 2 года давать. Слово сказал, наркотик, 2 года, пошел, все, по этапу. Все понятно?
Да, следующий
запрещено обсуждать.
Скоро.
Это завершает шизофрению, делает ее абсолютной. Правильной, законной, завершенной. Понятно, о чем я говорю? Imperfection. Это настоящая шизофрения. Вот она. Их нам не хватало чуть-чуть. Последнего штриха. И Яровая приходит с акварельной кистью. С акварельной кистью. И акварельно чуть размыто. Бамс! Добавляет необходимую точку. Спасибо, мадам Яровая. Как ее звать? Неважно. Не имеет значения. А, Ирина. Ирина. Ирина, спасибо, родная. Спасибо. Теперь все хорошо. Понятно, да?
Ну, хорошо. Хорошо, когда все хорошо.
Теперь будем биться в пене. Бьется в пене паранойя, как ведьмак наш. Поняла, в чем смысл?
Да.
Ну,
да.
Ты согласна с моим экскурсом в эскапизм русский?
Хорошо.
Ты согласна или
не
нет?
Не знаю. Я не знаю.
Она не согласна.
Да, в целом, да, наверное. Но
русские,
я не знаю, что
русские
это такое.
Эскаписты, они пытаются сбежать из действительности через изменение сознания. Изменение сознания, как правило, достигается алкоголем. Но так же легко может достигаться и не алкоголем. Вот же в чем дело, понимаете? Ну, я не могу это сказать. Александр, подтвердите мою... Александр,
Я бы вам сказал о другом роде эскапизма, не только в алкоголе. Некоторые, по крайней мере, последние лет 20 доходят до другого способа эскапизма.
Какого?
Они берут гладкоствол, приходят в кабинет к этой Яровой или кто-нибудь.
Не надо, сейчас, знаете, вы нас под статью подведете. Александр, неправда, такого никогда не было.
Были такие случаи. Были.
Ну, нет, может быть, один. Нет, это страшно.
Причем люди старые, пожилые.
Доведете меня.
Стреляют себя и стреляют ее.
Доведете до греха. Ну что вы, Александр, нет, для этого надо разуться надо. Это не очень удобно. Это неправильно. Нет. Ну скажите, что эскапизм действительно проблема, не проблема, а часть культурного наследия. Я бы даже сказал, культурная скрепа. Эскапизм русских, который достигается, как правило, через алкоголь, это одна из величайших традиций, древнейших традиций. Изменение сознания, таким образом, изменение действительности. Мы так обычно делаем. Все, поехали в движение.
Подъем в движении.
Че, кто сказал, что не так? Все так. Знаешь, что я сделал, пока мисс тут это самое возился с вами, со всеми, с Линзелу? Я Яндекс.Карты закрыл. Нет, сейчас открою, спокуха. Все, я открываю. 7373948. Где эти, что видите? У меня пока загружаются карты Яндекс. Да, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте,
Андрей.
Я себе позволю две темы соединить, если позволите.
Прошу вас, давайте.
Русский эскапизм выразился в постройке Щелковского шоссе, зараза, которая стоит на данный момент в Москву, и, видимо, под влиянием, скорее всего, строителей под алкоголем еще вот так вот.
Да, вместе, все вместе. У вас там 15 км в час время от времени бывает, а потом вдруг до 60...
Даже меньше у меня тут бывает. 15... Безобразие.
Яндекс говорит, 10 бывает, 10, 15 и 7. Смотрите, там три пробки большие на щелчке. Первая 7 км в час, вторая 10 км в час, третья 15 км в час, нет, еще четвертая есть маленькая, 30 км в час. То есть все время делается лучше, а уже потом на щелчке, въехав в город, вы опять встанете в пробку 7 км в час. Чтобы познать, как говорится, разные стороны действительности, понимаете? Значит, теперь внутренний МКАД, чего с ним не водилось раньше, после, нет, внутренний, нет, это водилось тысячу раз, от Новой Риги до Волоколамки стоит 15 км в час, чего это такое ковыляет. Все, город, пробки, опа, сейчас мы будем играть. 4 балла. 7373948, где идете, что видите? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай из Новой Риги. Предлагаю всем порадоваться, на Рублевке все очень плохо.
Плохо, да? Но у них же платная дорога еще есть.
Ну, с другой стороны, ты к ней не подъедешь.
А, правда. Смотрите, на Рублевке... Знаете, где хуже всего на Рублевке, на самом деле? Еще хуже, чем там, где вы, на въезде те, кто пытается с Ильинки слинять. Те, кто пытается подняться к Жуковке, от этой самой... Ну, вы знаете, от реки. Вот там совсем красно все. 7373948, 7373948... Ой, нет, ребят, хорошего дня вам, не успею вас выслушать. Все круто, погнали. Мы провели этот выпуск, мы пойдем и проживем. Его. Этот четверг, 28 мая.
Подъем.